Воскресная лектория, 2000 год, лекция номер 28, «Наука и болезни». Наталья Глазкова. Невостребованные открытия, победившие рак. 24-27 августа 2000 года в Москве прошел 4-й международный конгресс «Народная медицина России. Прошлое, настоящее, будущее», где были представлены альтернативные методы лечения, которые не применяются в официальной медицине. В конгрессе участвовало 1400 человек, в том числе и представителей из 25 стран мира. Одним из вопросов форума была проблема излечения онкозаболеваний. Доктор биологических наук профессор Дубров из Москвы сделал обзор зарубежных монографий и печатей по проблемам диагностики и альтернативным методам лечения онкозаболеваний. В апреле 1994 года в Австралии в Сиднее состоялся Международный конгресс по раку, собравший более 1000 участников со всего мира и обсудивший альтернативные и комплементарные дополнительные методы лечения рака, где в частности обсуждался метод канадца Гастона Нессанса, микробиолога, открывшего в 1946 году через микроскоп при увеличении в 30 тысяч раз в крови частицы непонятной природы. Он назвал их соматидами, танцующими частицами. В 1963 году он зарегистрировал свое открытие во Французской академии наук, но по сей день объяснение этому феномену не предложено. Официальная наука отрицает существование соматид, как и отрицает открытие биохимиком из Сибири Тамарой Свищевой амебовидных и цистоподобных трихомонад в крови, которые воспринимаются медиками как бластные клетки крови или другие клетки крови, в том числе макрофаги, лейкоциты и другое. Подобное открытие трихомонад и хламидий в крови и опухолях онкобольных было сделано в США в 80-х годах доктором медицины Кларк из Массачусетского университета. Опять официальная медицина проигнорировала это открытие. В 90-х годах в Москве кандидат медицинских наук Асхида Колпашова перевела книгу Кларк и прокомментировала ее в своей книге «Лечение рака». Книгу Кларк перевела и доктор медицинских наук из Москвы Елисеева, и на ее основе сделала 3 своих книги «Диагноз. Рак». В 80-х годах в Латвии, а потом в Саратове, доктор медицинских наук Татьяна Николаевна Плетнева сделала свое независимое открытие «Паразитарная природа рака». При увеличении в 650 тысяч раз через микроскоп она увидела, что лимфоциты поражаются амебовидной трихомонадой в крови онкологических больных. Трихомонада поражает и так называемые белки памяти. Все это Плетнева описала в нескольких своих монографиях, которые тоже, по сути, остались неизвестны и не признаны официальной медициной, в частности, официальной онкологией. На конгрессе 25 августа 2000 года профессор Мезенцев, комментируя доклад Дуброва, сказал, что будущее онкологии за открытиями Тамары Свищевой и американки Кларк. Если Свищева химик, то Кларк медик, однако и ее открытие также проигнорировано онкологами в США, как и в России. Наш с Тамарой Свищевой доклад на конгрессе имел успех. Были показаны слайды штамма в крови онкобольных, сделанных с фотографий через микроскоп. Это вторая ласточка признания открытия Свищевой. Первый успех был в апреле 2000 года на Международном конгрессе Inter-ENIO-99 в Москве, когда доклад ее приветствовали аплодисментами кандидата и доктора медицинских наук. Опять этот неразрешенный парадокс. Часть представителей официальной медицины признает открытие Свищевой, а онкологи ее игнорируют, применяя неверные методы лечения онкобольных, в частности, облучение тимуса и селезенки, которые ведут к гибели больного. Неверные методы порождены неверными теоретическими предпосылками, отрицающими паразитарную природу рака. В США вышла книга «Выбор в лечении» Михаила Лернера, основателя Центра онкологической помощи в Калифорнии, где описаны все используемые в мире способы борьбы с раком. В США опубликована еще одна важная книга по спонтанной ремиссии онкозаболеваний, в которой приведено около 2000 случаев спонтанного излечения безнадежно больных людей. Эти примеры указывают на необходимость создания международной сети помощи онкобольным через тематическую страницу в интернете. Эпидемия рака в России уносит 500 000 жизней ежегодно. Каждые 100 секунд в России умирает один онкобольной от неверных методов лечения. Вторая наша сосвещевая попытка состояла в том, чтобы привлечь внимание специалистов медицины к главной ошибке микробиологов. Они по сей день принимают за клетки крови амебовидные и цистоподобные трихомонады, придумав им десятки названий клеток крови – миелобласты, проэритробласты, лимфобласты, базофильные эритробласты и тому подобное, хотя на самом деле это одни и те же амебовидные и цистоподобные трихомонады, которые мутировали под влиянием аминокислот человеческого организма и частично приобрели качество человеческих клеток. Тамара Свящева открыла в ходе генетического эксперимента, что опухолевые клетки и трихомонады содержат примерно одинаковый процент ДНК АТ-типа и ГЦ-типа, в то время как нормальные клетки высших животных содержат лишь ДНК АТ-типа, а трихомонады – ДНК ГЦ-типа. Здесь Свящева нашла разгадку скрытого парадокса, почему опухолевые клетки отличаются от свободно живущих трихомонад и человеческих клеток. И стало понятным, почему микробиологи, не используя генетические методы, не узнали в них трихомонад. Просто эти методы не подходят бесполым микроорганизмам. Свящева воздействовала на раковые клетки трипсином, агар-агаром, R-лучами и перевела их из амебовидной в знакомую жгутиковую форму трихомонад. Вывод. Если раковые клетки являются паразитами, а не человеческими клетками, значит, лечить рак нужно совсем по-другому. Рак – это иммунодефицитное состояние, когда иммунитет почти на нуле. Значит, нужно применять прежде всего иммуномодуляторы в сочетании с трихополом и антибиотиками. Но ни в коем случае нельзя лечить рак радиооблучением и химиотерапией, цитостатиками, которые вызывают гигантский рост амебовидных трихомонад и новые метастазы рака. То есть колонии этих трихомонад. Все так просто. Иммуномодуляторы были созданы в 70-х годах в России. Это полипептиды тимуса, Т-активин, созданный лабораторией Виталия Ориона в Московском институте иммунологии, и тимолин, созданный ленинградцами, военными врачами Владимиром Хавинсоном и Вячеславом Морозовым. 30 лет испытаний этих препаратов показали их противораковый эффект. Однако, противораковый эффект тимолина был фактически скрыт авторами открытия тимолина и профессором Кузником из Щетинского мединститута, на кафедре которого в 1971 году был получен первый тимолин, и где коллега Кузника, доктор медицинских наук Валентина Потиюк, успешно исцеляла эти годы раковых больных большими дозами тимолина, 5-7 флаконов одновременно в течение 10 дней и повторением курсов лечения до полного исчезновения опухоли. В 1999 году Валентина Потиюк рассказала мне в Чите о противораковом эффекте тимолина и о том, что этот препарат и другие полипептиды Хавинсона и Морозова оказались в США в онкологическом центре Джона Хаддена во Флориде, и он успешно исцеляет ими рак уже несколько лет. Когда мы опубликовали свою статью об этом в читинской газете БНВ в феврале 2000 года, то в ответ Кузник опубликовал свое открытое письмо нам, где попросту исказил суть и отрицал, что тимолин был создан на его кафедре, что он обладает противораковым эффектом, и что Валентина Потиюк испытывала первый тимолин и успешно излечивала им раковых больных. Почему это сделал Кузник, мне стало понятным лишь в июле 2000 года, когда я узнала, что он собрался эмигрировать в США, и что все эти годы он совершал выгодные сделки по тималину и другим полипептидам за рубежом. В России в это время по 500 000 человек ежегодно погибали от эпидемии раковой чумы, порожденной неверными методами лечения в онкоцентрах. На конгрессе я случайно встретилась с кандидатом медицинских наук из Саратова Тамарой Петровной Боровиковой. Она купила мою книгу «Невостребованное открытие, победившее рак» и приоткрыла завесу над противораковым эффектом тималина и фактическим сокрытием его в России. Тамара Петровна, так же как и Валентина Потеюк, успешно лечит рак большими дозами тималина. Она уже 25 лет знает Владимира Хавинсона и Вячеслава Морозова, постоянно ездит к ним в Санкт-Петербург в их частный институт геронтологии и биорегуляции и закупает там препараты, которые вы не найдете в российских аптеках. Это ронколейкин и эпиталомин. Ронколейкин создан в лаборатории молекулярной генетики Госуниверситета в Санкт-Петербурге, который руководит академик Александр Михайлович Смирнов. Ронколейкин убивает четвертую стадию рака за несколько дней, вводится через капельницу в течение нескольких часов в растворе альгумина и хлористого натрия и никакого радиооблучения или химиотерапии. Но ронколейкин вы нигде не купите, кроме как в Институте геронтологии у Хавинсона, где за 7000 долларов вас излечат от рака, применив ронколейкин, тималин и эпиталомин, полипептид, добываемый из эпифизарной области мозга телят, дающий омолаживающий эффект и замораживающий рост гормонозависимых женских опухолей. В институте у Хавинсона проходят диагностику и лечение лишь богатые иностранцы. Институт принимает по 2 человека в день. Вот так. Как видим, это совершенно иные методы лечения онкозаболеваний, нежели принятые в наших онкологических центрах. Здесь вылечили недавно одного из иностранца от СПИДа большими дозами тимогена, это синтетический пептид тимуса. Доза составляла 30 ампул одномоментно, но, возможно, использовался тимоген, усовершенствованный американцами, так как США уже несколько лет назад запатентовали тималин и тимоген, но закупить они могут лишь тимоген, в связи с тем, что расшифрована последовательность его пептидов. Тимоген и тималин есть в каждой аптеке в России, но никто не знает, что они обладают противораковым и противоспидным эффектом. И в памятках к этим препаратам ничего не написано об их противораковом эффекте. А вот у их аналога, созданного московскими иммунологами, Т-активина, в памятке написано, что он обладает подобным эффектом. 22 августа, когда я принесла свою статью об излечении рака в газету «Трибуна», туда пришла женщина из Коврова Владимирской области в слезах. У ее 20-летней дочери был обнаружен рак мозга, и женщина продала свой дом, чтобы собрать средства на операцию. Баснословно дорогую операцию сделали в онкоцентре, но безуспешно. Опухоль снова стала прогрессировать, и эта женщина умоляла о помощи. Мы пошли с ней в «Комсомольскую правду», в отдел политики, и там нам помогли дозвониться до секретарей Абрамовича и Березовского, и эти секретари, конечно, отказали ей в помощи, объяснив, что таких просьб к ним приходят миллионы, и всем помочь невозможно. Корреспондент этого отдела Василий Устюжанин дал этой женщине 500 рублей на покупку тималина, так как я рассказала, что рак можно излечить тималином безо всяких операций и методов онкоцентров. А сколько таких страждущих, как эта женщина и ее дочь, по России, сколько их погибнет? А в это время за 7000 долларов в течение нескольких дней излечивают рак в Санкт-Петербургской частной фирме, Институте биорегуляции и геронтологии, что находится на проспекте Динамо, дом 3. В эти же дни в журнале НЛО опубликовали сенсационную статью «Найдено средство от рака? Знак вопроса», где описан случай с тем самым канадцем Гастоном Нессансом, который в 1946 году открыл танцующие частицы крови, соматиды, Он в результате долгих исследований создал несколько препаратов, обладающих иммунологическим эффектом для борьбы с онкозаболеваниями. Наиболее известен его стабилизатор иммунной системы 714X. Его можно купить лишь в Канаде. В США он запрещен к применению. В мае 1989 года Гастон Нессенс был обвинен канадским судом за то, что его пациентка, заболевшая раком, отказалась от общепринятой терапии и принимала препарат 714X. К счастью, адвокаты добились оправдания Нессенса. В 90-х годах в Канаде было выписано 4000 рецептов на использование препарата 714X, и результаты были впечатляющие. У 10-летнего мальчика Эндрю Стивенса появилась опухоль на левой голени. Она быстро разрасталась и разрушила часть кости. Врачи-онкологи удалили опухоль, но она появилась снова, и мальчику предложили ампутировать ногу. Но родители его стали применять препарат Нессенса. Помог случай. Им попалась книга «Преследование и суд над Гастоном Нессенсом». Нессенс назначил мальчику препарат 714X, и через 9 трехнедельных курсов инъекций опухоль исчезла. Она буквально втянулась в кость. Рентгеновские снимки демонстрировали 100% регенерацию кости. Сейчас Эндрю Стивенс – здоровый юноша, увлекающийся спортом. Как видим, этот препарат 714X тоже иммуномодулятор, как и российский тимолин, тимоген и Т-активин. Но нужны именно большие дозы в течение полугода или года, чтобы раковая опухоль исчезла навсегда. А российский ронколейкин делает это в течение нескольких дней. Но почти никто в России об этом не знает, кроме специалистов Института геронтологии и самого автора открытия Александра Смирнова из Питерского университета. Нужны экстренные реформы в медицине, в онкологии. Нужно срочно пересмотреть неверные теоретические предпосылки онкозаболеваний. Необходимо признание паразитарной природы рака и его излечение с помощью иммуномодуляторов ронколейкина, тимолина, тимогена, Т-активина. Это спасет нас от эпидемии раковой чумы. Причина определяет лечение. За порогом узкой специализации. Настало трудное время для России. На задний план отодвинуты духовные ценности, на передний вышел золотой телец. Но существует еще одна ценность – это здоровье. Его не замечают, когда оно есть. Но оно ценнее денег, ведь без здоровья денег не заработаешь, и здоровье на деньги не купишь. Однако именно со здоровьем в нашей стране не все благополучно. Смертность преобладает над рождаемостью. Да и те дети, что рождаются не совсем здоровы, у одних опухоль, у других порок сердца, у третьих пневмония или нарушение опорно-двигательного аппарата. И только немногие новорожденные считаются практически здоровыми. В чем причина вырождения нашей нации? Почему медики не способны прогнозировать и обеспечивать рождаемость здоровых детей? Ответ один. Медицина не выявлен и не обезврежен истинный виновник вырождения человека. То, что это трихомонада, не подлежит сомнению. Она является единственным простейшим, способным существовать в половых органах человека. При этом она не остается пассивной. Трихомонада контролирует деторождаемость через те патологии половых и детородных органов, которые она может вызвать: бесплодие, импотенцию, выкидыши, поражение плода. Чтобы привлечь внимание официальной медицины к проблеме, поднятой Свищевой, ученой со стороны, ей нужно представить не только результаты лабораторных исследований, которые она провела, но и клинические доказательства. Эта возможность появилась. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Врач высшей категории, акушер-гинеколог Валентина Александровна Мельникова сейчас живет и работает в Воронеже. Будучи от природы активным и неравнодушным человеком, она с одинаковой энергией лечила высокопоставленных чинов от гонореи и будущих матерей от трихомоноза и надорвала свое сердце. Перенеся инфаркт, она перешла из женской консультации в медсанчасть крупного предприятия. Имея большой опыт предыдущей работы, но будучи изолированной от коллег-смежников, на новом месте Мельникова оказалась в необычной для нее ситуации. Пришлось работать рука об руку со многими узкими специалистами – хирургами, невропатологами, урологами, лор-врачами, терапевтами, от которых шел большой поток больных женщин на консультацию к гинекологу. Помимо этого, ей приходилось проводить онкоосмотры женщин, диспансеризацию гинекологических больных и экспертизу временной нетрудоспособности заболевших раком женских половых органов и молочных желез. Характерно было и то, что на данном предприятии работали целые династии – бабушки, их дочери и внучки, что позволяло проследить взаимосвязь наследственных путей передачи трихомонады от поколения к поколению. Ознакомившись с положением дел на предприятии, врач Мельникова была поражена тем, что третья часть его работниц была прооперирована. У одних ампутирована матка, у других матка вместе с шейкой. Причина радикальных операций – постоянное кровотечение при наличии фиброн. Руководство медсанчасти не могло найти ответа на вопрос, почему приходится из-за потери крови калечить одних женщин, делая их бесплодными, и почему другие тоже страдают анемией, хотя у них нет кровотечений и обильных менструаций. Обследуя женщин, у которых была обнаружена трихомонада в половых органах, Валентина Александровна заметила, что это были в основном больные люди, страдающие различными хроническими, часто обостряющимися болезнями. Это были заболевания половой системы, эрозии шейки матки, нарушения менструального цикла, миомы и полипы в матке, обширный рубцово-спаечный процесс в малом тазу. У других преобладали онкологические заболевания молочных желез по поводу образования фибром, фиброаденом и кист, а также заболевания желудочно-кишечного тракта, гастриты, холециститы, язвенные колиты и полипы в слизистой кишечника. У третьих выявлялось заболевание сердечно-сосудистой системы, хроническая амнезия неясной для терапевта этиологии, ишемическая болезнь сердца, повторные инфаркты – все они не поддавались лечению стандартными кардиологическими средствами. В течение 5 лет работы в медсанчасти Мельникова, опираясь на большой собственный практический опыт и пользуясь методиками диагностики и лечения, которые создала, сумела добиться больших успехов. В 3 раза снизилось число гинекологических больных, страдавших нарушениями менструального цикла, полипами детородных органов, кистами яичников, эрозиями шейки матки и миомами. Но совершенно не поддавалось объяснению, когда у гинекологических больных во время лечения происходило заметное уменьшение миом в матке, которое к началу лечения успевали достигнуть размеров 8-9-недельного плода. Миомы представляют собой белесое твердое образование, похожее на хрящ, с трудом поддающееся скальпелю. Жгутиконосцы способны на своей поверхности выделять специальную защитную оболочку из рогового вещества или прозрачного студня. А как онкологи объясняют возникновение твердых хрящевидных выростов в мягких тканях матки, и тем более их обратное развитие под влиянием трихопола? Гинеколог Мельникова нашла объяснение этому ранее для нее непонятному, уникальному явлению, когда познакомилась с открытием трихомонадной природы рака. Теперь ей стало понятно, почему при излечении гинекологических болезней у больных происходило и оздоровление организма по многим параметрам, казалось бы, не связанным с основным заболеванием. Проходила анемия без антианемического лечения. Прекращались рецидивы обострений хронических воспалительных процессов и рубцевались язвы желудочно-кишечного тракта. Ликвидировались кровотечения десен и пародонтозы. Прекращались обострения хронических пневмоний и становились реже приступы бронхиальной астмы. Значительно снижался уровень сахара в крови у больных с сахарным диабетом. Налаживалась функция кишечника и нормализовалась работа почек, исчезали отеки под глазами, нормализовался удельный вес мочи. Врач-гинеколог, наконец, поняла, что хотя она, как и все,
всего-навсего узкий специалист, но лечит она и излечивает не только половую систему, но и всего человека, потому что лечение ее направлено не на подавление симптомов заболевания, а на уничтожение его возбудителей. Ей стало также понятно, что болезни, которыми она занимается, это различные проявления заболевания всего организма, вызванные трихомонадой. Еще оказалось ясно, что трихомонос – это первичная стадия рака, который именно на этом уровне наиболее успешно поддается лечению. Она убедилась также, что, казалось бы, не связанная с трихомонозом анемия, пародонтоз, язвы желудка и бронхиальная астма – все это результат патогенного действия трихомонад. Следовательно, избавляя человека от трихомонад и сопутствующей инфекции, врач может добиться полного излечения больного, независимо от того, каким набором болезней неизвестной этиологии он страдает. Но как избавить человека от трихомонад, пока знают немногие. Лучшим специалистом среди них пока, по-видимому, является Мельникова.
Лечение хронического простатита и других болезней. Рак предстательной железы занимает второе место в списке смертности от онкологических заболеваний и является настоящим бичом сильного пола. Риск заболеть раком простаты появляется годам к 50 и затем с каждым годом возрастает. По некоторым данным, на него обречен чуть ли не каждый пятый пожилой мужчина. Занимаясь лечением не только женщин, но и мужчин, доктор Мельникова разработала способ их лечения. Она лечит такие болезни, как простатит, импотенцию, хронический пиелонефрит, который всегда предшествует образованию мочекаменной болезни и сопровождает ее. Подход к каждому больному у нее индивидуален, а знание, опыт, большая работоспособность, интуиция и желание помочь больному дают хорошую результативность. Вашему вниманию предлагается схема лечения. Это та основа, которая может быть положена в методике врачей-урологов, которые вместе с больными готовы приложить немалый труд на ликвидацию их болезней и общее оздоровление пациентов. Во время лечения половые контакты исключить. Первый курс лечения. Перед лечением провести противогрибковую терапию. Нистатином или леварином 10 дней. Далее проводится рассасывающая терапия, алоэ, фибс, стекловидное тело или другие, внутримышечно через день. На курс 10 инъекций чередуется с иммуномодулятором по Машковскому. Иммуномодуляция, тактивин, тимолин и другие. Инъекции чередуются с рассасывающей терапией 10 инъекций. Затем проводится иммуностимуляция. Иммуностимуляция. Ежедневно 10 дней подряд вводить иммуностимуляторы по Машковскому. Противотрихомонадная терапия. После 3-4 чередований рассасывающей терапии и иммуномодуляции начать прием трихопола по 0,5 граммов в день, по 2 таблетки 2 раза в день в течение 10 дней, всего 10 граммов на курс. Одновременно с трихополом принимать противогрибковые препараты нистатин по 1 миллиону единиц 2 раза в день или леварин по 500 тысяч единиц 3 раза в день 10 дней. Физиопроцедуры местно. Используются препараты, улучшающие кровообращение и оказывающие рассасывающие действия лидаза, трипсин, хемотрипсин или йодистый калий 3-5%. При возрасте до 40 лет, и йодистый калий 10% при возрасте старше 45 лет. В процессе лечения может начаться обострение в любом органе, появится ангина, обострится бронхит, приступ почечной колики или другие очаговые проявления. Это происходит ввиду того, что при разрушении трихомонад нарушается равновесие с сопутствующей микрофлорой, грибками кандида и бактериями. При гибели паразитов также высвобождаются вирусы, вызывая острую болезнь. При обострениях необходимо сделать посев выделений из мочеиспускательного канала и, если возможно, крови из локтевой вены. Определить природу инфекции и подавить соответствующими лекарственными препаратами. Если микрофлора не определена или не проявила себя обострением болезни, то все равно рекомендуются антибиотики из группы тетрациклинов или антибиотики макролиды перорально через рот или антибиотики широкого спектра действия внутримышечно не менее 10 дней. Первый курс лечения осуществляется в течение 1 месяца. Затем следует перерыв 7 дней и приступают ко второму курсу лечения. Второй курс лечения. Этот курс начинается с противотрихомонадного лечения. Противотрихомонадное лечение трихополом в течение 5 дней по схеме. Первый день утром 2 таблетки, в обед 2 таблетки, вечером 2 таблетки. Второй день утром 2 таблетки, в обед 1 таблетка, вечером 2 таблетки. Третий день утром 2 таблетки, вечером 2 таблетки. Четвертый день утром 1 таблетка, в обед 1, вечером 1. Пятый день утром и вечером по 1 таблетке. Трихопол можно заменить тинидазолом. Одноразовый прием 4 таблеток в соответствии с аннотацией к лекарству в течение 2-3 дней. Антибиотикотерапия проводится по результатам бактериологического посева в течение 80 дней. Лечение пирогеналом. Если возраст больного до 40 лет, то вместо чередования иммуномодуляторов с иммуностимуляторами можно вводить только пирогенал. Вводят пирогенал внутримышечными инъекциями через день 15-20 раз, начиная с 2,5 микрограммов и постепенно увеличивают дозу на 2,5-5 микрограммов. В зависимости от самочувствия больного. Дозу пирогенала можно довести до предельной 100 микрограммов, не более, и вводить 2 раза в неделю. Общий курс 15-20 инъекций. Не следует вызывать у больных плохих ощущений резким повышением доз. Пирогенал лучше вводить вечером, ближе ко сну, если такая возможность предоставляется. На фоне пирогенала после 3-4 инъекций подключают вышеуказанную терапию, рассасывающую, иммуномоделирующую, иммуностимулирующую, физио- и противотрихомонадную. Необходимо помнить, что пирогенал выпускается в виде растворов разной концентрации объемом 2 мл, 10 микрограммов, 25, 50, 100 микрограммов единиц действия. Начинать нужно с коробки, содержащей малые концентрации, а затем подключать ампулы из других коробок с более высокой концентрацией. Когда доза будет доведена до 100 микрограммов, то лучше использовать одну ампулу с таким разведением, чем 10 ампул по 10 микрограммов. Какие растения употреблять для того, чтобы приостановить развитие рака простаты? Во-первых, следует пересмотреть свой пищевой рацион и по возможности исключить из него животные жиры, в том числе и сливочное масло. Лучше, конечно, полностью отказаться от мясных продуктов. Известно ведь, что вегетарианцы вообще редко болеют раком. Во-вторых, в качестве основных лечебных средств использовать растения, обладающие эстрогенной, в их состав входят половые гормоны, цитостатической, подавляющей размножение раковых клеток, иммуностимулирующей и очищающей способностью. Хмель обыкновенный. С лечебной целью используют шишки хмеля. Приступать к их сбору можно, когда шишки становятся золотисто-зелеными, упругими и при растирании издают сильный специфический запах хмеля. Срывают их вместе с плодоножками, чтобы уберечь от распадения. Собранное сырье как можно быстрее сушат в тени или в хорошо проветриваемом помещении. Препараты хмеля успокаивают нервную систему, повышают диурез, мочевыделение, обладают высокой эстрогенной активностью. При раке простаты принимают настойку и настой шишек хмеля. Настойку готовят из свежих шишек на 40% спирте, 1 к 4. Принимают ее по 40 капель 3 раза в день до еды. Для приготовления настоя 2 стакана, 2 столовых ложки сырья, заливают 0,5 литра кипятка и настаивают 2 часа, процеживают. Принимают по 0,5 стакана 4 раза в день до еды. Ива козья, в народе больше известна как верба, ракита бредина, таловый куст. Ее легко отличить от других видов ив.
Это высокое, от 6 до 10 метров, двудомное растение. На одних деревьях развиваются мужские соцветия, пушистые желтые сережки, на других женские сероватые ежики с крупными, длиной до 15 сантиметров, шириной до 9 сантиметров, кожистыми, морщинистыми листьями. С лечебной целью используют мужские соцветия ивы. Сушит сырье в хорошо проветриваемом помещении, затем из него готовят настойку и настой соцветий. Для приготовления настойки свежие сережки плотно укладывают в стеклянную банку, заливают 96% спиртом, настаивают 3-4 недели в темном месте, процеживают, принимают по одной чайной ложке в половине стакана воды 3 раза в день за полчаса до еды. Настой готовят следующим образом. 1 столовую ложку измельченного сырья заливают 0,6 литра кипятка, настаивают 30-60 минут, процеживают. Принимают по 1 стакану 3 раза в день за 10-15 минут до еды. Тем, кто решил использовать эти средства для профилактики, следует учитывать, что ива козья содержит эстриол, женский гормон, и поэтому его препараты снижают половое влечение. Солодка голая или лакрица. С лечебной целью используют корни и корневища солодки. Наиболее эффективным считают настой корней. Готовят его так. 1 столовую ложку измельченного сырья заливают половиной литра кипятка, кипятят на слабом огне 10 минут, настаивают до охлаждения и процеживают. Принимают по 150 мл 3 раза в день перед едой. Хранят настой в холодильнике не более суток. Эстрогенным действием обладают также клевер, люцерна, проростки семян злаков недельные. Их лучше использовать в свежем виде в качестве пищевых добавок к салатам. У клевера и люцерны используют молодые побеги и листья. Они обладают не только лечебными свойствами, но и приятным вкусом. Их можно также сушить и квасить, как капусту. Противоопухолевое действие выявлено у многих дикорастущих и культивируемых в нашей стране растений, и с каждым годом этот список расширяется. Наиболее известные из них – алоэ, древовидное, барвинок, малый, болиголов, пятнистый, борец или аконит, джунгарский, будра, плющевидная, вех, ядовитый, девисил, высокий, дурнишник обыкновенный, иван-чай узколистный, калина обыкновенная, лобазник вязолистный, лапчатка прямостоячая, лопух, лук репчатый, чеснок, ноготки лекарственные, норичник узловатый, омела, очиток пурпурный, подмаренник цепкий и настоящий, репешок аптечный, татарник колючий, тис ягодный, туя западная, фиалка душистая, березовый гриб чага, чистотел и другие. При раке простаты из этого списка можно рекомендовать лобазник вязолистный, иван-чай узколистный, тую западную, осину. Лобазник вязолистный или таволга вязолистная. В народе эту траву называют медунка болотная, царица лугов, белоголовник, огуречник. Если растереть пальцами молодой лист таволги, появится сильный лекарственный запах, напоминающий запах свежего огурца. С лечебной целью используют настой цветков, их сушат, расстелив тонким слоем в сухом проветриваемом помещении. Для приготовления настоя 1 столовую ложку сырья заливают 300 мл кипятка, настаивают 3-4 часа, процеживают, выпивают настой за 3-4 приема перед едой. Туя западная. С лечебной целью используют молодые облиственные побеги. Заготавливают их в апреле-мае, используют свежими или сушеными, реже применяют кору ветвей. Растение ядовито, поэтому необходимо строго соблюдать дозировку его препаратов. Настой побегов.
20 грамм сухого измельченного сырья заливают 1 литром кипятка, нагревают на водяной бане 15 минут, настаивают до охлаждения, процеживают. Принимают по 1 стакану 3 раза в день. Настойка побегов на 60% спирте. 30 грамм свежего сырья заливают 100 мл спирта. Настаивают 10 дней, процеживают. Принимают по 10 капель 2 раза в день. Иван-чай узколистный. С лечебной целью используют соцветия. Сушат их в сухом проветриваемом помещении, разложив тонким слоем. Применяют соцветия иван-чая в виде настоя, для приготовления которого 1 столовую ложку измельченного сырья заливают 300 мл кипятка, настаивают до охлаждения, процеживают. Принимают по 100 мл 3 раза в день за полчаса до еды. Чага или березовый гриб. С лечебной целью используют наросты гриба целиком, собирают их круглый год, сушат в помещении или в печах при температуре не выше 60 градусов Цельсия. При хранении в сухом месте сырье не теряет своих целебных качеств в течение 2 лет. Для настоя чаги сырье сначала моют, а затем замачивают в холодной кипяченой воде в течение 4-5 часов. Размокшие куски гриба измельчают на терке или в мясорубке, после чего заливают подогретой до 50 градусов водой, в которой замачивалось сырье в соотношении 1:5. Настаивают 48 часов, процеживают, осадок отжимают в настой через 3-4 слоя марли. Принимают по 0,5 стакана 6 раз в день за полчаса до еды. Настой можно хранить 3-4 дня. В тех случаях, когда больному противопоказано большое количество жидкости, готовят настой двойной крепости 2:5 и употребляют вместо чая и других напитков. Исследования, проведенные как в России, так и за рубежом, свидетельствуют о том, что чага является активным средством, тормозящим развитие злокачественных опухолей даже 4-й стадии. Для усиления защитных сил организма, наряду с рекомендованными выше средствами, необходимо принимать иммуностимуляторы. Препараты эхиноцеи, пурпурный, женьшеня, элеутерокока колючего, моральево корня или ливзеи сафлоровидной, цветочную пыльцу и поливитаминные средства, настой шиповника, рябины, сок облепихи, черной смородины, черноплодной рябины, бузины, черной и другое. В рацион больных раком простаты необходимо включать больше лука, чеснока, капусты, красной смородины, моркови и помидоров. Эти овощи являются эффективным профилактическим средством от злокачественных новообразований. Так, в помидорах содержится много ликопена, витамина, относящегося к группе каротиноидов, и на сегодня одного из сильнейших средств профилактики рака простаты. Очень полезна онкологическим больным и красная свекла. По некоторым сведениям, свекольный сок может даже служить индикатором состояния иммунной системы организма. Если микрофлора в кишечнике нормальная, то при приеме внутрь сок не окрашивает мочу. Малиновый цвет мочи указывает на нарушение функции кишечника. В общих чертах схему фитотерапии рака простаты можно представить следующим образом. Первое. Исключить из рациона животные жиры и мясные продукты. Второе. Включить в рацион клевер, люцерну, проростки злаков, лук, чеснок, если нет противопоказаний, капусту, красную свеклу, помидоры, морковь, настой шиповника, сок облепихи, черной смородины, черноплодной рябины, бузины черной и другое. Третье. Ежедневно принимать препараты растений, обладающих эстрогенной активностью, например, настой шишек хмеля или корней солодки, что более доступно. Четвертое. Ежедневно с эстрогенными принимать препараты растений, обладающих цитостатической активностью, например, настой цветков лобазника таволги или иван-чая. Пятое. Ежедневно принимать препараты растений иммуностимуляторов. Лучше использовать спиртовые настойки, например, эхиноцеи, добавляя их перед употреблением в водный настой растения, обладающих эстрогенной активностью, или в настой растений цитостатиков. В Фитотерапию рака простаты необходимо проводить пожизненно, без перерыва. В случае аллергической реакции на какое-либо растение или дефицита сырья следует заменить его на аналогичное. Лечение неизлечимых, в кавычках, болезней по Самойловой. После тщательного обследования больных доктор Самойлова лечит мужчин и женщин. Им назначается сбалансированное питание с учетом их недугов. На время лечения до минимума уменьшается поваренная соль. Рекомендуется обильное питье, особенно шиповник с медом, и назначается промывание кишечника. Врач обучает пациентов пользоваться клизмой и советует использовать травяные добавки, которые способствуют выведению шлаков, регулируют деятельность кишечника, устраняют или осуществляют профилактику дисбактериоза. После очистки организма и на фоне сбалансированного питания, обогащенного витаминами и микроэлементами, проводится противомикробная терапия, специально подобранная для каждого больного в зависимости от природы и количества выявленных микробов, давности и характера заболевания, состояния иммунитета, возраста больного и так далее. Большой практический опыт Самойловой показывает, что сейчас не один-два вида микробов, а значительно более разнообразное сочетание их лежит в основе запущенных хронических заболеваний, с которыми к ней обращаются больные после безуспешных попыток излечиться в государственных клиниках. Наряду с грибками кандид и трихомонадами, которые обнаруживаются практически у всех пациентов, у них уже выявляются хламидии, уреоплазмы, микоплазмы, гарднереллы, цитомегаловирус, вирус простого герпеса и другие инфекции. А так как грибки кандида, являясь аэробами, образуют свои мощные плантации на слизистой поверхности полостей, ротовой, кишечной, вагинальной, и тем самым как бы затушевывают другую инфекцию и заставляют ее проникать в подлежащие слои, то лечебная терапия начинается с подавления грибов на фоне иммуностимуляции. Затем проводится противотрихомонадное лечение и, наконец, антибактериальное и противовирусное. В качестве лечебных препаратов Элла Степановна использует наиболее эффективные, к сожалению, зарубежные препараты, о которых узнает на семинарах. Но в качестве иммуностимулятора она предпочитает отечественный пирогенал. Это лекарство как бы взрывает организм изнутри под влиянием повышенной температуры и активизации иммунитета из всех укромных мест, выползают микробы, рассасываются опухолевые узлы матки, так называемые кисты яичников, спайки, и как бы размягчается наружная мембрана хламидий, что делает их уязвимыми для проникновения антибиотиков в клетки микробов. Лечение проводится по следующей схеме. Пирогенал. 10 инъекций по обычной схеме, по одному уколу через 1-2 дня. Дозировка повышается индивидуально. Дифлюкан, противогрибковый препарат, вводится одноразово дозой 150 мг. Атрикан, синтетическое соединение, обладающее двойным действием, трихомоноцидным и антигрибковым. Принимается по одной капсуле 2 раза в день в течение 4 дней, начиная со второго дня от начала. Первый антибиотик, доксициклин, рулид. На фоне пирогенала и атрикана принимается с 3-4 дня лечения, когда после гибели трихомонад из них высвобождаются хламидии, микоплазмы, уреоплазмы. Принимается лекарство в течение 10 дней, доза приема в соответствии с аннотацией к препарату. Атрикан принимается на фоне пирогенала сразу же после окончания приема первого антибиотика. Прием по одной капсуле 2 раза в день в течение 4 дней. Второй антибиотик – ровамицин, максаквин, клацид принимается на фоне атрикана сразу же после окончания приема первого антибиотика, прием препарата в течение 10 дней, дозой, указанной в аннотации к лекарству. Дифлюкан – одноразовый прием дозой 150 мг против грибков, которые после подавления трихомонад микробов снова активизируются. Эубиотики – бифидум бактерии, ацидофилус фирмы Inrich, ацилакт, подкормка для дружественных микробов, которые также могут пострадать и завять при проведении массивной противоинфекционной терапии. Общее лечение организма сопровождается местной санацией, инсталляцией, введением лекарственных веществ, уретры, мочеиспускательного канала, промыванием влагалища и введением противогрибковых, протистоцидных и антибактериальных глобулей, макмирор, полиженакс и другие. И главное, лечение больных проводится при условии полного полового покоя супругов или партнеров на весь период лечебного процесса. Они также предупреждаются о возможности перезаражения или рецидива заболевания, если один из них не долечится или вступит в интимную связь с другим носителем той или иной инфекции. После первого курса лечения устанавливается перерыв на месяц. На это время используется для укрепления и повышения защитных сил организма. С этой целью доктор Самойлова дает рекомендации по питанию, назначает комплексы трав фирмы InReach в соответствии с недугами своих пациентов и советует обратиться к специалисту по реабилитации позвоночника, но не к невропатологу, а к специалисту по мануальной терапии или ортопеду. По прошествии месяца пациенты вновь приходят на прием в кабинет, где у них берутся повторные анализы на хламидии, уреоплазмы, микоплазмы. Изучение мазков из половых органов под люминесцентным микроскопом показывает либо единичные особи какого-то микроба, либо вообще их отсутствие. В зависимости от результатов иммунофлюоресцентного анализа проводится второй курс лечения. Обычно это монотерапия в течение 10 дней или реабилитация хронических воспалительных процессов, при которых используются специальные препараты в соответствии с видом гинекологического заболевания, физиолечение и другие процедуры. Результаты противоинфекционного лечения. Работа доктора Самойловой трудна, инфекционно опасна и требует высокого нервного напряжения, ведь к ней приходят люди очень больные, раздраженные безуспешными попытками излечиться в других лечебных учреждениях и порой не верящие вообще в возможность излечения. И Элле Степановне вначале приходится преодолевать барьер отчуждения между врачом и пациентом. Затем убедить его в необходимости лечения предлагаемым методом и, наконец, привлечь к непосредственному участию в борьбе за собственное здоровье. Ведь Самойлова не онколог, который, сделав операцию, облучив или напичкав больного иммунодепрессантами, отправляет его домой, напрочь забыв о его существовании. И хотя последний передается под амбулаторное наблюдение врача по месту жительства, но участие последнего нередко ограничивается выпиской новых иммунодепрессантов, более утоляющих наркотиков. И хотя последний передается под амбулаторное наблюдение врача по месту жительства, но участие последнего нередко ограничивается выпиской новых иммунодепрессантов, более утоляющих наркотиков. И больной, полностью положившись на медиков и верив им в свое здоровье и жизнь, с ужасом замечает, как силы уходят из его организма. Выпадают волосы, теряется работоспособность, утрачивается воля, притупляется сознание. Самойлова – это доктор в полном понимании смысла этого слова, уже потому что она осознала смысл лечения любой болезни человека, принцип которого заключается в сочетании двух факторов – уничтожение инфекции на фоне повышения защитных сил организма больного. Вероятно, это позволяет ей считать, исследования с Вещевой подтверждаются на практике. Все идет именно так, как она описывает жизнь микробов. Мы, практические врачи, видим, как расцветает инфекция на гормонах после лучевой терапии, химиотерапии. И раковые больные умирают от интоксикации, от отравления ядами, которые выделяют микробы. Если бы это видели и осознали не только врачи практики, но и ученые, то проблемы многих неизлечимых болезней давно были бы решены. Главным микробом у онкологических больных является трихомонада. Остальные микробы способствуют ускорению онкологического процесса. Потому-то и назвали ее опухолевой клеткой, что онкологи не сумели в ней рассмотреть одноклеточного паразита. Говорят, незнание законов не избавляет их нарушителей от ответственности. Тоже можно сказать и об онкологах. Незнание природы рака не должно избавлять их от ответственности за неправильное лечение, наносящее ущерб человеку. Но еще большую ответственность должны нести те медики, которые, узнав о паразитарной природе рака, не спешат проверить это открытие и не только упорно держатся за травмирующие методы лечения, но и утраивают их пагубное воздействие на больных. Например, рассказали об одной онкологической больной москвичке, которой в государственной клинике, но почему-то за деньги, сделали операцию, и она почувствовала себя лучше, но ей предложили провести лучевую терапию, а затем химиотерапию, и опять за все это она должна была платить. После первого же курса облучения она почувствовала резкое ухудшение своего состояния. Родственники в большом расстройстве. Зачем же целенаправленно снижать степень излечиваемости больной? Ведь онкологам известно, что даже в США процент излечиваемости больных после хирургического вмешательства составляет всего 25-27%. После радиотерапии 13-15% и после химиотерапии 5-7%. Следовательно, онкологи, накладывая один вид травмирующего лечения на другой, низводят возможность исцеления данной больной до минимума, возможно, до нуля, ведь после лишь одной химиотерапии выживают всего 5-7% онкобольных, а для нее, изможденной первыми травмирующими курсами лечения, химиотерапия станет третьим и, вероятно, последним кругом ада на Земле. Но вернемся к Самойловой, которая борется не с человеческим телом, а с его мельчайшими, но многочисленными врагами. И борьба эта не ограничивается несколькими часами, что затрачивают, например, онкологи на вырезание опухолей, в то время как болезнь, паразитный рак, развивается многие годы. Понимая это, Самойлова не один месяц затрачивает на излечение больных, привлекая и их к длительному и упорному труду исцеления и способствуя позитивным изменениям в их жизни. Пролечившись у Эллы Степановны, бывшие больные наверняка задумываются о перенесенных испытаниях и причинах, их вызвавших. И поэтому можно надеяться, что следствием излечения тела больных станет очищение и их душ, а о том, как успешно доктор Самойлова излечивает своих больных, свидетельствуют следующие примеры. Больная НСН, 39 лет. 23 декабря 1996 года ей на кольпоскопии был поставлен диагноз «подозрение на рак шейки матки». Онкоцитологи констатировали дисплазию тяжелой степени, а при обследовании в кабинете методом иммунофлюоресценции были выявлены в большом количестве хламидии, уреоплазмы, микоплазмы. Муж пациентки также был обследован. Эти же микробы были найдены и у него. Проведен полный курс лечения обоих супругов. 27 февраля 1997 года проведены повторные анализы. Колпоскопия показала, патологии нет. Онкоцитология без патологии. 15 мая 1997 года повторный осмотр пациентов показал отсутствие патологии. Больная КТН, 23 года. В течение года лечилась в государственных медицинских учреждениях по поводу эрозии шейки матки. Анализы и обследования методами онкоцитологии и кольпоскопии показали дисплазию тяжелой степени. При обследовании в кабинете иммунофлюоресцентным методом обнаружены хламидии, уреоплазмы, микоплазмы. После проведенного курса лечения наступила полная эпителизация шейки матки. Контрольные анализы показали отсутствие патологии. Больная КТИ, 33 года, жаловалась на длительные воспалительные процессы придатков матки, перешедшие в эндометриоз, киста яичника. Больная готовилась лечь на операцию, и дата госпитализации была уже назначена. Но судьба, или, может быть, бывшие пациенты Самойловой, привела ее в кабинет. На фоне провокации было проведено обследование на хламидии, уреоплазмы, микоплазмы. Иммунофлюоресцентный анализ показал большое количество этих микробов. Организм больной был на грани срыва иммунитета. Уже после проведения первого курса лечения у пациентки впервые за много лет прошла менструация без боли. И при осмотре ее двумя врачами-гинекологами киста не была обнаружена. Сейчас продолжается дополнительная рассасывающая терапия и лечение уже другими специальными препаратами, применяемыми при лечении эндометриоза. Таких случаев успешного излечения больных у доктора Самойловой много. И она считает, что ничего нового или уникального лично она не внесла. Просто она исповедует главную, к сожалению, многими ее коллегами, забытую истину медицины. Найди причину возбудителя болезни и лечи человека, а не болезнь, которая сама по себе является всего лишь реакцией организма на инфекцию. Врач Самойлова не ограничивает свою лечебную деятельность только частной практикой. Одновременно она работает в женской консультации. Так вот, оказалось, что на ее участке за 96 год при обследовании у 90% беременных были выявлены хламидии или уреоплазмы, или микоплазмы, или сочетание этих микробов. Это инфицирование часто дает угрозу прерывания беременности, гестозы, отеки, давление крови, избыток веса, анемию и другие патологии. 70% этих беременных было пролечено вместе с мужьями без дополнительной терапии, то есть без спазмолитиков, ножпа, папаверин, при угрозе прерывания беременности. Вместо этого рекомендовалось сбалансированное питание. А в результате лечения беременных, которое проводилось после 12-недельного вынашивания плода, все патологические проявления исчезали, и пролеченные беременные родоразрешались в срок здоровыми детьми. Коварство и любовь. Не по Шиллеру. Под таким заголовком вышла статья о докторе Самойловой в рекламно-информационной еженедельной газете «Ять реклама», номер 8 от 24 апреля 1997 года. Отвечая на вопросы корреспондента, Элла Степановна сказала: «Заболевание, передающееся половым путем, ЗППП, оспаривает у СПИДа звание чумы XX века. Хламидиоз, уреоплазмоз, микоплазмоз и прочее ЗППП, всего их около 40 видов, в последнее время в нашей стране резко активизировалось. Связано это прежде всего со снижением иммунитета у основной массы населения и докатившимся до нас девятым валом сексуальной революции с ее беспорядочными и ранними половыми связями. Ведь гениталии – входные ворота для самых разных инфекций. Рассмотрим для примера поведение хламидий. Они могут годами дремать в организме человека, а затем резко активизироваться. Тогда одна хламидия порождает от 1 до 2 тысяч себе подобных. И экспансия паразитов, трихомонад, продолжается в такой же вот геометрической прогрессии. Нам нередко приходится иметь дело с людьми, жалующимися на зуд, боли в области гениталий, выделения и прочие малоприятные вещи. Однако у этих пациентов до нас в других лечебных заведениях никакой патологии не обнаруживают. Есть и такие, которые перепроверяют наш диагноз, к примеру, пораженность хламидиями в других учреждениях. А там, бывает, ничего не находят, и тогда к нам возникают претензии. Вот таким-то я и говорю, это ваше право считать себя здоровыми. Но как же мне жаль в душе таких горе-оптимистов. Ведь, как правило, коварные паразиты не позволяют долго пребывать в неведении счастливым. И заканчивается оно из-за несвоевременного лечения печально и даже трагически. По словам Самойловой, очень многих случаев хронического простатита, снижения потенции, эрозии и опухолей матки, яичников и других тяжелых последствий ЗППП удалось бы избежать, будь они своевременно выявлены и пролечены. Но похоже, что граждане и сами стали всерьез заботиться о своем здоровье. И хотя кабинет на Уманской действует всего несколько месяцев, здесь помогли уже около 100 пациентов. Вот несколько цитат из книги отзывов и предложений. «Только здесь смогли обнаружить инфекцию, с которой мы мучились много лет. В кабинете мы вылечились, получили заряд энергии. Хорошо, что есть врачи, которые относятся к нам не только как к больным, но и как к нормальным, здоровым людям. Выражаем огромную благодарность за тщательно проведенное лечение. Врач не только серьезно подходит к своему делу, пользуется передовыми технологиями, но и внушает пациентам надежду, дает научное объяснение характеру лечения, имеет каждому индивидуальный подход. Вы помогли нам создать крепкую, любящую, здоровую семью и очень нас поддержали. Что скажете? Разве это не повод для того, чтобы врачам-коллегам и тем более вышестоящим руководителям поинтересоваться, каким образом Алла Степановна добивается успеха в лечении своих пациентов, чтобы широко распространить ее опыт? Но, как всегда у нас бывает, реакция оказалась обратной. Нагрянула проверочная комиссия. А ведь цель создания таких комиссий – реагировать на жалобы, а не на похвалы. Кто ищет у других недостатки, тот почти всегда их находит, а если таковых не обнаруживает, то придумывает. Например, на полном серьезе в протокол лицензионной комиссии была внесена запись о том, что если гинеколог Самойлова обнаруживает только 1-10 микробов в поле зрения микроскопа, то должна перепроверять инфицированность больного другими методами, например, иммуноферментным, а не назначать лечение. Вы только подумайте. Речь идет не об 1-10 патогенных микробах на весь организм, а об одном поле зрения в микроскоп небольшого мазка, 1-2 капли содержимого вагины женщины. А если помножить это количество обнаруженных микробов на сотни тысяч полей зрения и, например, на столько же мазков за счет постоянных, порой болезненных выделений, представляете, в какое число микробов выльется зараза, кстати, способная к безграничному размножению в геометрической прогрессии. А медики, проверявшие качество работы Самойловой, предлагают патогенную инфекцию не замечать или перепроверять и тем самым терять драгоценное для больного время. Кроме того, мы знаем, что зарубежные, да и наши ученые, уже обнаруживают хламидии в крови, а микоплазмы в слюне. Поэтому вполне резонно предположить, что обнаруженные в половой сфере хламидии – это всего лишь малая часть того, что есть в организме. И поэтому нетрудно понять тот эмоциональный всплеск Аллы Степановны, который был вызван несправедливым, по ее мнению, замечанием комиссии, сделанным даже не в устной, а в письменной форме. На него она отреагировала следующим образом. «Мои уважаемые коллеги совсем забыли, что лабораторные исследования – это только дополнительный метод обследования. Мы лечим не хламидии 1-10, а больного. Тем более, что если мы видим 1-10 хламидий, то всегда много уреоплазм или микоплазм. Бывает, что у каждого из двух партнеров разная микробная картина, и мы судим о целом организме, складывая микробы двух половых партнеров и так далее. В этом и проявляется настоящее искусство врача. Поэтому не надо перепроверять другим методом. Нет необходимости. Метод иммунофлюоресценции общепризнан, разрешен Минздравом. Единственное «но», чтобы не ошибиться, мертвые или живые обнаруженные микробы. Но нами это учитывается, и мы проверяем это не менее чем через 3 недели после антибактериальной терапии. И всегда мы трактуем патологический процесс только по совокупности всех полученных результатов. Это азбука медицины. А еще комиссия выявила, что больные у Самойловой не страдают дисбактериозом при таком якобы большом приеме лекарственных препаратов, что им прописывается. Для сравнения, одна из членов комиссии, цитолог, в качестве примера привела один из московских онкологических институтов, где после лечения хламидоза повальный дисбактериоз. Люди жалуются на дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, тошноту, боли, в эпигастрии. И с этим Алла Степановна согласилась, так как к ней часто с жалобами на дисбактериоз обращаются больные, прошедшие курсы лечения хламидиоза у ее коллег-гинекологов. Вот здесь бы комиссии следовало разобраться, чем методика лечения, проверяемой Самойловой, выгодно отличается от таковой других врачей. Но хорошее, по-видимому, в протокол не заносится. Скорее всего, успех Аллы Степановны обеспечивается тем, что она лечит не болезнь, например, тот же хламидиоз, а человека, поэтому и не отмахивается от всей совокупности микрофлоры, которая окружает хламидии. Более того, при индивидуальном подходе к каждому больному обязательно соблюдается
постоянная последовательность в уничтожении микробов, грибы, простейшие бактерии и вирусы при одновременной стимуляции иммунитета. При этом врач использует наиболее эффективные препараты, которые не гоняют по организму, а уничтожают всю инфекцию. И, наконец, очень важны очистка организма от токсинов, рекомендуемые доктором длительный половой покой и сбалансированное питание, которое учитывает также сопутствующие заболевания больных, язвы желудочно-кишечного тракта, диабет, ревматизм и другие. Например, исключается грубая пища, сало, мясо, копчености и соленья. А рекомендуются кисломолочные продукты, рыба на пару, растительные добавки, натуральные витамины и макро-микроэлементы. И поэтому неудивительно, что в результате такого комплексного лечения больные не только освобождаются от патогенной инфекции, но и в какой-то степени от новообразований. Таким образом, можно резюмировать. Концепция инфекционной этиологии рака с вещевой клинически подтверждается результативностью лечения врача-практика Самойловой. Побольше бы таких докторов, и многие бы наши медицинские проблемы были решены. И не только медицинские. Сейчас гинеколог Самойлова работает в одном из лечебно-оздоровительных центров Москвы. Ее услуги платные, для кого-то покажутся и дорогими. Но лечит она правильно, а хороший труд должен быть достойно оплачен. Поэтому тем, кто не может позволить себе дорогостоящее лечение, и предлагается эта книга «Домашнее пособие для самооздоровления». Кроме того, хочется надеяться, возможно, в скором времени официальная медицина перестроится на профилактический лад, тогда и нас начнут лечить эффективно «бесплатные» в кавычках врачи, на прием которым мы будем приходить лишь со своим страховым медицинским полисом. И в заключение считаю необходимым предупредить даже лучшие из докторов не маги, поэтому, несмотря на то, что врачи типа Мельникова и Самойловой правильно лечат своих пациентов, подавляя инфекцию и усиливая защитные силы организма, больному трудно помочь, если трихомоноз, как бы его ни называли, рак, инфаркт и прочие болезни, запущен. Трудно поддаются лечению и пожилые люди, у которых вне порядки печень, почки, сердце. Более того, интенсивная терапия для них просто опасна. Поэтому даже при верном подходе к лечению болезни не всегда можно получить ожидаемый результат. Выход один – перестроить медицину на профилактический лад. И главное – приобщить самих людей к заботе о собственном здоровье. И тогда они не будут винить врачей-новаторов в сложности и длительности предлагаемого им лечения, но придут к осознанию мысли о необходимости беречь себя и своих близких от инфекции, а это уже повлечет за собой облагораживание образа жизни и очищение не только тела от паразитов, но и души от дурных мыслей. Опираясь на многочисленные научные публикации российских и зарубежных ученых и собственные наблюдения, Свищева создала методологию выживания, профилактики и лечения рака в основном средствами народной медицины. Многое из предлагаемого, вашему мнению, она проверила на себе. Очистка организма от токсинов и шлаков. Первый этап – очистка организма от токсинов и шлаков. Второй – наполнение организма витаминами и микро- и макроэлементами. Третий – очистка организма от грибов, трихомонад и сопутствующие микрофлоры. Четвертый – стимуляция иммунитета. Очистка ротовой полости. Ротовая полость – благодатное место для ротовой трихомонады. Растительные белки уже во рту под влиянием слюны разлагаются до углеводов, да и сами сахара или богатая холестерином пища, застреваемая между зубами – отличное лакомство – для паразитов в десневых карманах, зубном налете, слюне, мокроте, тканях ротовой полости, гландах. Токсины паразитов, накапливающиеся во рту, разрушают десны и зубную эмаль, вызывают воспаление гланд. При интенсивном пережевывании пищи через ротовую полость проходит практически вся кровь.
Во рту человека в течение дня выделяется до 2 литров слюны, которая представляет собой структурированную воду, богатую биоплазмой. Трихомонады разрыхляют, прокают в кровь или вместе со слюной, разбавленной токсинами, попадают в пищевод и далее в кишечник. Поэтому очень важно уменьшить поток трихомонад из ротовой полости в организм. Для этого есть простой народный способ. Встав утром с постели, взять в рот столовую ложку подсолнечного масла и сосать, как леденец, не менее 10 минут, а затем выплюнуть и тщательно прополоскать рот подкисленной кипяченой водой. Тоже можно проделать и перед сном, и даже перед каждым приемом пищи, если обстоятельства позволяют. Секрет эффективности процедуры в том, что токсины трихомонад жирорастворимы. Содержащаяся в масле линолеевая кислота является фактором роста трихомонад, поэтому масло служит как бы приманкой для паразитов, в результате чего человек может освобождаться не только от токсинов, но и от самих трихомонад. Очистка толстого кишечника по Германовой. В медицинском мире уже давно принято считать, что все болезни начинаются от грязного, зашлакованного толстого кишечника. Вычистить громадный кишечник, в отделах которого масса карманов, ниш со спрессованными за десятки лет шлаками, не так-то просто. Можно сделать 40 и больше клизм с помощью кружки эсмарха, но выйдет лишь чистая вода, а завалы каловых камней останутся. Надо начинать очищение большого кишечника с подготовки к капитальной очистке. В течение недели на брюшную полость накладывайте компресс из просоленной шерсти. На ночь влажный, днем только сухой, закрепив его на нижней рубашке. Можно пришить. Кишечник начнет оживать, появится перистальтика, приставшие к стенкам каловые камешки отмякнут и отслоятся. Ежедневно, утром и вечером, делайте уриновую клизму объемом 50-70 мл. Это будет способствовать очищению нисходящего кишечника, излечению геморроя. Воспаление исчезнет, геморроидальные шишки рассосутся, трещины заживут, полипы выйдут, шлаки в толстом кишечнике и желчном пузыре растворятся. Теперь можно приступить к очищению кишечника с помощью кружки эсмарха. Клизму объемом 1-1,5 литра делайте утром и вечером в течение недели. В воду 38-40 градусов Цельсия можно добавить отвар трав и обязательно урину 150-200 мл. В эту неделю каждый день пейте по 5 таблеток сенны, измельченных в порошок. После того, как вы поставите клизму, полежите, подложив под поясницу небольшую подушечку, а на живот компресс. Вскоре ваш кишечник освободится. Если все сделать в соответствии с рекомендациями, то в течение недели вы сделаете генеральную чистку толстому кишечнику, и из вас выйдет зелено-черная масса в виде комьев величиной с орех и слизь, причем без боли. Восстановление формулы крови после химиотерапии или облучения по Свещевой. После очистки организма приступают к восстановлению формулы крови с помощью отвара травы душицы, лечебные свойства которой известны издревле. Рецепт приготовления. На 300 мл воды взять 1 столовую ложку с горкой размельченной травы душицы, довести до кипения, настоять ночь, завернув в теплое. Принимать по 50-100 мл 3 раза в день. Душица необходима при лечении рака, и особенно при раке крови, лейкозе, но принимать ее в этом случае нужно осторожно, не более 150 мл в день. Когда курс лечения подойдет к концу, организм сам подскажет, отвар покажется невкусным. Душица также успокаивает, помогает при бессоннице. И, наконец, еще одно мощное очистительное средство – отвар овса в шелухе. Для его приготовления 2-3-литровую кастрюлю наполняют до половины объема промытым овсом в шелухе и до верха заливают водой. Доводят до кипения и варят 30 минут на среднем огне. Затем быстро сливают, добавляют цветки календулы, настаивают ночь, завернув в теплое, утром процеживают и пьют в теплом виде по 1-1,5 литра в день в течение 2 недель. Это мощное обволакивающее средство очищает организм, лечит цистит,
Воспаление почечных лоханок и мочевого пузыря может также избавить, при желании, от алкогольной и никотиновой зависимости.
В период очистки организма полезны диета и лечебное голодание. Необходимо снизить потребление мясных и острых продуктов, животных жиров, исключить алкоголь, чай, кофе и какао, заменить на кисель из пигментных ягод, морс из клюквы и брусники или соки из овощей и фруктов, кроме яблочного. Для восстановления сосудистой системы и профилактики рака хорошо использовать молодые вершины веток пихты, сосенки и елочки. Их легко хранить, поместив в полиэтиленовом мешке в нижнее отделение холодильника. Хвоя действует обволакивающе, выводит радионуклиды и избавляет клетки от интоксикации. Хвойный отвар готовят следующим образом. 5 столовых ложек мелко измельченных иголок, 2-3 столовых ложки измельченных плодов шиповника и 2 столовых ложки луковой шелухи. Луковая шелуха лечит пиелонефрит почек. Заливают 0,7 литра воды, доводят до кипения и варят на малом огне 10 минут. Настаивают всю ночь, завернув в теплое или перелив в термос. Затем процеживают и пьют вместо воды в течение дня по 0,5-1,5 литра в сутки, курс не менее 4 месяцев. Принимать эту смесь за час до еды или через час после еды 4 раза в день. Пользуйтесь теми профилактическими средствами, которые вам доступны. Для одних это дикий виноград и овес в шелухе, для других клюква и хвойные вершинки, для третьих костяника и семя льна. Но по возможности проводите очистку организма в полном объеме.
Чистим печень по Германовой. В день очистки печени ешьте мало. Пейте морс из смородины, клюквы или облепихи в 5-6 приемов. Примерно в 15 часов выпейте слабительные. 5 таблеток сенны или крушины, 6-7 капсул касторового масла – это одна доза. Подождите 2-3 часа. Если не начнется энергичное послабление кишечника, выпейте еще одну дозу. Непременно нужно добиться очищения кишечника, если вы ранее не чистили кишечник. Когда слабительные подействуют, начинает второй этап. Приготовьте 3 стакана. Первый стакан с морсом, брусника, клюква или сильно подкисленной водой. Второй стакан 150 грамм растительного масла, любого. Третий стакан отвар шиповника без сахара. Чай или кофе, шиповник размельчить. Прополощите рот и горло подкисленной водой, сплюньте и выпейте масло, снова прополощите рот. Примите еще одну дозу слабительного и выпейте содержимое третьего стакана. После этого положите на область печени согревающий компресс из влажной просоленной шерсти. Сверху закрепите грелку и ложитесь на правый бок. Стакан с морсом лучше поставьте рядом, на случай, если начнется тошнота. Если понадобится встать, встаньте, но грелку не убирайте. Камешки желчного пузыря содержат билирубин, окрашенный в зеленый цвет. Они выходят мягкими, а иногда настолько растворяются, что становятся сплошной зеленоватой массой. Это лучший случай. Утром обязательно поставьте несколько клизм, чтобы очистить кишечник от всего, что вышло из желчного пузыря. При появлении малейшей боли примите меры предосторожности. Положите кулак правой руки на область солнечного сплетения, надавите и силой отведите в сторону, слегка наклонившись вправо. Повторите до исчезновения боли. Это препятствует преждевременному выходу камней. Кофеиновая клизма по Гоулеру. Первое. Употребляйте только натуральные кофейные зерна. Второе. Залейте 2 столовых ложки молотого кофе пинтой воды пол-литра и кипятите 10 минут. Третье. Остудите до температуры тела, процедите и вылейте в клизму. Четвертое. Сходите в туалет, если это необходимо. Перед тем, как делать кофеиновую клизму в первый раз, вы можете сделать клизму с простой водой, чтобы очистить кишечник. Но это не обязательно. Пятое. На всякий случай лягте на клеенку. Большинство людей могут удерживать клизму довольно легко, особенно если они расслабляются. Шестое. Лягте на правый бок. Ноги немного согните. Расслабьтесь. Седьмое. Введите смазанный конец трубки клизмы в анус и дайте жидкости легко войти в кишечник. Восьмое. Перекройте кран клизмы и выньте ее. Девятое. Расслабьтесь и полежите минут 10-15, удерживая жидкость. Десятое. Сходите в туалет и очистите кишечник. Кофеин, вводимый в прямую кишку, поглощается ректальной веной, поступает в воротную вену, а из нее непосредственно в печень и стимулирует выделение желчи. Кофеиновая клизма не только способствует детоксикации, их главная задача состоит в облегчении работы печени. Кроме того, они превосходно снимают боль, эффективнее, чем анальгетики. Обезболивающий эффект достигается за счет расслабления мышц. Если у больных печеночников на пару дней прекратить клизмы, то цвет листа становится сразу желтушным. Кофеиновая клизма устраняет эту желтушность. Очистка почек. Первый способ. Сделайте компресс из просоленной шерсти на всю спину. Пол-литра воды, 2 столовых ложки соли, замочить на 15-20 минут. Поверх него закрепите на область почек грелку. Компресс держать всю ночь. В первые дни моча будет мутной, с хлопьями, а затем станет прозрачной и чистой. Одновременно будут очищаться суставы, сосуды, позвоночник и легкие. Пока идет очищение, ешьте высушенную и измельченную скорлупу яйца. Это обезопасит вас от судорог, тика и отеков. При боли в области почек сделайте массаж, как описано выше. Смотри, очищение печени, только в этом случае 2 кулака кладите на область почек. Второй способ. Для очищения почек русские знахари прибегали к помощи льняного семени. Чайная ложка семени на стакан воды. Смесь вскипятить. Доза полстакана каждые 2 часа в течение 2 дней. Вскипяченная смесь будет густой, поэтому перед приемом ее разбавить водой, а для вкуса добавьте брусничный сок. Третий способ. Приготовьте отвар из травы спорыша, горец птичий, листьев березы и измельченных ягод шиповника. По 2-3 столовых ложки каждой травы поместить в литровую банку, залить кипятком, закрыть крышкой, поставить в кастрюлю с кипящей водой, подстелив под дно банки тряпочку, водяная баня. На слабом огне выдерживать 15-20 минут, а затем настаивать. Если вы не найдете листьев березы, то можно обойтись и без них. Вечером 2 стакана отвара выпейте как чай, в остальном отваре растворите 2 столовых ложки соли и замочите шерстяную ткань, аппликацию нужного размера. Отожмите шерсть. Сделайте согревающий компресс на всю спину. На область почек положите грелку, можно электрическую, и держите компресс всю ночь. Вначале ваша моча будет мутной, с хлопьями, с осадком, затем станет прозрачной и чистой. Чтобы сохранить в норме кальций, магний и другие микроэлементы, ешьте запеченную картошку с кожурой, изюм, курагу, орехи, яичную скорлупу от домашних кур. Выведение из организма токсинов по Герсону. Обычная логика подсказывает, что из организма следует вывести накопившиеся в нем яды, а затем избегать попадания в него других источников ядовитых веществ. Последнее осуществить легче, чем первое. Достаточно избегать продуктов и веществ, которые считаются канцерогенными. Потребление большого количества свежей солнечной пищи запускает в действие процесс детоксикации. Свежеприготовленные соки помогают ускорить его, сделать более интенсивным. Соки считаются идеальным источником легких для усвоения питательных веществ в наиболее сбалансированном виде. Кроме того, свежеприготовленные соки полны окислительных энзимов, которые насыщают кислородом пораженную раковую ткань и оздоровляют весь организм. Он советовал пить соки через каждый час по 12 раз в день. Большинство соков имеют вполне приемлемый вкус, а некоторые даже очень вкусные, особенно апельсиновые, яблочные, виноградные и морковные соки. Вкус зеленых соков не так привычен, и чтобы их полюбить, нужно узнать о них побольше.
Дело в том, что окислительные энзимы зеленых соков поступают напрямую в кровоток и оказывают свое действие непосредственно. Ведь молекулы хлорофилла, главный компонент зеленых соков, почти идеально сочетаются с молекулами гемоглобина, входящего в состав крови. Эти соки способствуют восстановлению нарушенного обмена веществ у больных раком. Для получения главного ингредиента своих соков можно использовать также пшеничные проростки. Зеленые ростки пшеницы, достигшие 10-12 см в высоту, измельчаются и перерабатываются в сок. Это сделать довольно трудно без специальной соковыжималки, поэтому тем, у кого ее нет, можно посоветовать тщательно разжевывать траву, проглатывая сок, и аккуратно сплевывать волокна. Для зеленых соков используются листья салата латука, краснокочанная капуста, свекольная ботва, зеленый перец, сельдерей, петрушка и так далее. Все они дают хороший результат. Процесс приготовления проростков. На дно литровой банки насыпьте семена, например, люцерны, слоем около 0,5 см. Залейте водой так, чтобы она полностью покрывала семена, и оставьте на 8 часов. Горлышко банки закройте сеткой или марлей, закрепив ее аптечной резинкой. Через 8 часов банку переверните и отцедите воду. Дважды прополоскайте семена свежей водой и слейте ее. Переверните банку вверх дном и оставьте ее в таком положении. Хранить банки с проростками надо вдали от прямых солнечных лучей. Промывайте семена водой 2 раза в день, утром и вечером, в жаркую погоду 3 раза. Через 4-5 дней проростки с зелеными кончиками вытянутся примерно на 2-2,5 см и будут готовы к употреблению. Хорошо держать сразу на полке 4 банки с проростками на разных стадиях развития. Проростки – идеальный источник свежей, богатой витаминами пищи, особенно они ценны зимой. В них содержится много растительного белка, витаминов и минеральных веществ. Способ приготовления вытяжки из проросших зерен. Первое. Промойте пшеницу проточной водой. Второе. Залейте один объем пшеницы 3 объемами воды и настаивайте 48 часов. Третье. Соберите жидкость. Это первая порция вытяжки. Четвертое. Те же семена еще раз. Залейте 3 объемами воды и настаивайте в течение 24 часов. Пятое. Соберите и эту жидкость. Это вторая порция вытяжки. Шестое. После этого снова повторите процедуры, описанные в пунктах 4 и 5. Оставшееся зерно к дальнейшему употреблению непригодно. Все полученные порции надо хранить в холодильнике в отдельной посуде. Вытяжку можно использовать в течение нескольких дней и потреблять для питья вместо воды или для приготовления пищи. Укрепление организма натуральными средствами по свящевой. Раку можно противостоять. Но чтобы решиться на борьбу с ним, надо осознать две истины. У рака есть биологический возбудитель. Трихомонада. И эта паразитарная болезнь незаметно для больного набирает силу в течение всей его жизни. У новорожденных, появившихся на свет с опухолью, это происходило в утробе матери в течение нескольких месяцев, у детей в течение нескольких лет, у взрослых в течение десятков лет. Отсюда становится понятным, чтобы вылечить человека от рака, надо дать процессу обратный ход, что потребует длительного времени, и направить свои усилия на борьбу не с собственными клетками, а с возбудителем рака. Воздействие на трихомонаду может быть прямое, противотрихомонадными средствами, и косвенное, через усиление иммунитета. Профилактика рака. Очень полезно употреблять в пищу богатые фитонцидами чеснок и лук, редьку, горчицу, корки цитрусовых фруктов, корни дикого пиона, мягкие ткани репейника и можжевельника, листья березы и так далее. Их летучие вещества не только сами убивают микробов, но и активизируют иммунитет, который усиливает свои атаки на паразитов. Среди растений, богатых фитонцидами, особое внимание привлекает чеснок.
Рецепт настойки чеснока тибетских монахов. Тщательно очистить 350 граммов свежего чеснока. Быстро и хорошо растереть в ступе и оставить на 30-40 минут при комнатной температуре. Удалив верхнюю часть чесночной массы, оставить на дне 200 граммов продукта, более богатого соком, и поместить в бутылку зеленого стекла. Туда же налить 200 граммов 90% спирта. Бутылку закрыть и держать в темном и прохладном месте. Через 10 дней жидкость процедить сквозь плотную ткань, отжать, слить в ту же бутылку и дать постоять 3 дня. Пить настойку 3 раза в сутки за 20 минут до еды по схеме. Начать прием с 2 капель и, прибавляя каждый день по 2 капли, довести дозу до 25 капель, разводя их в 50 граммах холодного молока. Эту дозу сохранять до конца расходования настойки. Вещества, способные задерживать рак. Помимо фитонцидов, растения имеют и другие защитные вещества – красные и пурпурные пигменты, антоцианы. Они губительно действуют на кишечные инфекции, в том числе кишечную трихомонаду. Больше всего защитных пигментов содержится в диких и культурных сортах темного винограда, особенно в кожуре, черной смородине, чернике, красной свекле и других овощах, ягодах и фруктах такого цвета. Например, трихомонады гибнут моментально или в течение нескольких десятков секунд в соке клюквы, дикого винограда и костяники. Эксперименты на животных показали, спонтанный трихомонос у мышей можно быстро ликвидировать соками клюквы, брусники, калины, красной и черной смородины, щавеля, кислого. Эти соки убивают трихомонад и лямблий, которые искусственно вводили в организм грызунов. Некоторые растения в большом количестве содержат вещества, способные задерживать развитие опухолей. Это защитный фактор растений – фитоэстрогены, аналог наших гормонов. Более всего их содержится в сое, фасоли, гранатах и капусте брокколи. Люди, которые регулярно едят эти продукты, гораздо меньше рискуют заболеть раком, чем другие. Например, в Японии соя является традиционным продуктом питания. Видимо, поэтому японки редко болеют раком молочной железы. Но если они переселяются в США и переходят на американскую пищу, частота этих заболеваний у них резко повышается. Натуральные вещества оказывают универсальное действие как при гинекологических, так и при онкологических и кардиологических заболеваниях. Это является дополнительным доказательством их единой этиологии. Отвар или настой из почек и молодых вершинок пихты помогает при злокачественных опухолях, атеросклерозе, лейкемии, пародонтозе, золотухе и цинге. Принимая натощак пихтовую воду, можно избавиться от аденомы, кисты, эрозии шейки матки и трихомонадного кольпита, если при этом в течение 2 месяцев также делать аппликации из пихтового масла. Пагубно действует на трихомонад отвар тысячелистника, зверобоя, змеевика, коры дуба и особенно сок зеленого околоплодника грецкого ореха, собранного в начале или середине лета, разведенный в пропорции 1:2. Заготовленные летом перга, цветочные пыльца, залитые гречишным медом, улучшают кровь, уменьшают опухоли, препятствуют развитию инсульта. Чрезвычайно полезна обыкновенная кочанная капуста. Она должна стать ежедневным продуктом на нашем столе. Ее целебные свойства признавал еще Александр Македонский. Он кормил капустой своих воинов перед сражением. Из сока капусты получают витамин У, который способствует заживлению поврежденных участков желудочно-кишечного тракта и помогает избавиться от язвенной болезни. Сок капусты помогает при опухолях и язвах, если принимать его в теплом виде по 1-2 стакана за час до еды 2-3 раза в день, а витамина С в квашеной капусте больше, чем в лимоне. Сырой морковный сок – естественный растворитель при язвах и новообразованиях, но для получения должного эффекта рекомендуются большие дозы – от пол-литра до 4 литров в день.
Сразу же после приготовления сок следует тянуть через соломинку или пить малыми глотками. Противоопухолевое действие свеклы. Сок свеклы очень ценен для образования красных кровяных телец и для улучшения крови вообще. Очищающая реакция так сильна, что от одного стакана может быть головокружение или тошнота. Для начала лучше принимать смесь соков морковного и свекольного по 1-1,5 стакана 2 раза в день в соотношении 1 к 4. Целебные дикорастущие растения кипрей или иван-чай содержат много микроэлементов и витамины группы В, витамин С и каротин. Чай, приготовленный из этой травы, снимает интоксикацию у онкологических больных, обезвреживая и выводя различные токсины, благотворно влияет на иммунную и эндокринную системы и регулирует давление крови. Из иван-чая в 70-е годы был создан противоопухолевый препарат Ханерол, который в течение месяца купирует рак легких. Надеюсь, что более близкое знакомство с природой поможет нам в борьбе с трихомонадой. Профилактический курс, основанный на сочетании двух истинно противотрихомонадных средств, дикой клюквы и культурного чеснока. Утром на голодный желудок съесть 1-2 дольки чеснока, затем в стакане раздавить 2-3 столовые ложки промытой клюквы, залить горячей водой и выпить за несколько минут до завтрака, насколько это позволяет ваш распорядок дня. Перед ужином процедуру повторить. Если нет клюквы, съешьте чеснок. Если нет чеснока, то клюкву, бруснику, небольшой лимон с кожурой или морковный сок. Укрепление гормональной системы для борьбы с болезнью. Йодотерапия. Гормональная система – это единый универсальный механизм для защиты организма. Наиболее важными элементами такого механизма являются гормоны щитовидной железы, например, тироксин, которые повышают сопротивляемость тканей инфекциям, регулируют интенсивность дыхания и энергетический обмен в клетках, усиливают их способность освобождаться от вредных веществ. Всеми этими свойствами как раз и обладает тироксин, потому что на 65% состоит из йода. Именно этот микроэлемент обеспечивает устойчивость организма к повреждающим факторам внешней среды – радиации, химическим ядам, травмам и так далее. Более половины йода, содержащегося в теле взрослого человека, находится в щитовидной железе. Она извлекает из крови органические соединения йода, синтезирует из них самые разнообразные гормоны, которые регулируют общее физическое и психическое развитие человека. Казалось бы, с возрастом, когда увеличивается риск заболеваний, должен увеличиваться и относительный вес щитовидной железы. А происходит все наоборот. У новорожденных эта железа весит 20 граммов, а к старости ее относительный вес уменьшается в несколько раз. Ученые, разработавшие методику определения положительных ионов йода в организме человека, выявили странный факт. У больных, страдавших раком молочной железы, йода в организме практически не было. И откуда ему быть, если запасы йода не восполняются с пищей, а та малость, что есть, до последнего расходуется на борьбу с болезнью? Раком, зобом, базедовой болезнью, миксэдемой и другими расстройствами щитовидной железы страдают сотни миллионов людей, даже не подозревающих об одной из главных причин своих несчастий. Между тем известно, йод увеличивает способность лейкоцитов пожирать болезнетворные микроорганизмы, что является основной основой естественной сопротивляемости болезням. Курс йодотерапии начинают с 1 капли 5% раствора йода, затем добавляют по капле каждые сутки и доводят дозу до 20 капель, а потом в обратной последовательности снижают ее снова до 1. Дозы более 8 капель разделяют на 2 приема, а более 12 на 3 приема в день. Но если болезнь запущена, то более 3-4 капель в день принимать нельзя во избежание резкой реакции. Обычно раствор йода разводят в небольшом количестве молока, 30-50 мл, и принимают за
30 минут до еды, запивая кипяченой водой, чтобы не раздражать слизистую оболочку пищевода и кишечника. Курсы йодотерапии повторяют не менее 3 раз в год, если нет другой возможности пополнения организма йодом, например, путем употребления в пищу морской капусты или водорослей. Особенно важно принимать йод весной, когда пища бедна йодом, и летом, когда он теряется с потом. Лечение синим йодом. Он снижает содержание холестерина и сахара в крови, очищает сосуды, повышает активность лейкоцитов и содержание эритроцитов в крови, усиливает иммунитет. Рецепт. В 50 мл теплой кипяченой воды разводят полную с горкой чайную ложку картофельного крахмала и тщательно перемешивают. Смесь ставят на слабый огонь и при помешивании вливают в нее 200 мл кипятка, доводят до кипения. Держат на огне 2-3 минуты, пока не образуется кисель. После этого кисель снимают с огня. Дают ему остыть до 70-80 градусов Цельсия. Затем вливают в него чайную ложечку йода и тщательно размешивают смесь до получения равномерно синей массы. Принимают ее через день по 4-8 чайных ложек после еды один раз в сутки при онкологических заболеваниях. Но при сердечно-сосудистой патологии дозу лучше уменьшить до 2 чайных ложек. Вначале принимать их один раз в день, а через 2 недели 2 раза в день. Курс 2 месяца. В год проводить 2-3 курса. О том, как смотрят на проблему рака другие ученые и врачи, какие еще методики применяют в народной медицине для лечения рака, пойдет речь дальше. Лечение опухолей по методу доктора Кларка, США. Доктор Кларк для лечения предлагает многократно проверенный сбор триумвират из растений, которые сразу уничтожат более 100 видов паразитов, в том числе и того, который является возбудителем рака, кишечную нематоду, принадлежащую к типу плоских червей. Вот эти компоненты – оболочка грецкого ореха, листья полыни и плод гвоздичного дерева. Почему их нужно применять вместе? Орех и полынь убивают взрослых особей, а гвоздика – их яйца. Грецкий орех. Спиртовая настойка из оболочки грецкого ореха. Ее нужно делать, когда орех созрел и только упал на землю, или готовится это сделать. На земле он быстро чернеет, и ваша настойка будет черной и, увы, бесполезной. Настойка должна иметь бледно-зеленый цвет. Постарайтесь сделать ее сами. Для одного курса потребуется пузырек всего в 1 унцию, то есть около 30 граммов. Полынь. Она должна созреть, ее листья надо высушить и измельчить. Можно заключить траву в желатиновые капсулы, чтобы не чувствовать горечи. Для ребенка 1/4 чайной ложки растворить в меде. Порция на прием должна содержать 200-300 мг. Гвоздика. Ее следует измельчить и закатать в обладку размером с горошину. Как уже было сказано, все 3 компонента лучше принимать одновременно, если все они под рукой. Если нет, начинайте с того, что уже есть в вашем распоряжении. Не теряйте времени. Методика лечения. Ореховая настойка. Первый день. 1 капля на полстакана воды на голодный желудок перед едой. Второй день. 2 капли на полстакана воды. В последующие 3 дня 3-4-5 капель по нарастающей. Пейте жидкость медленно, буквально сосите, но не глотайте залпом. И только на 6-й день сделайте концентрат из 2 чайных ложек на 1/4 стакана воды. Сосите эту жидкость минут 15. Помните, что это алкогольная настойка. Если вы к алкоголю не привыкли, у вас может закружиться голова, но не более того. И ни в коем случае не запивайте настойку, тем более горячим. Эффект будет сведен на нет. Важное примечание. Если ваш вес выше 75 кг, на 6-й день разведите 2,5 чайные ложки в 1/4 стакана воды, если около 100 или более 3 чайные ложки. Если вы не больны, но хотите изгнать паразитов, для профилактики, ваша норма – 2 чайные ложки в неделю на четверть стакана воды в течение года. Это убьет всех паразитов, которые могут к вам попасть от окружающих людей или домашних животных. А почему такая дозировка – капля 2, а лишь через неделю концентрат – только для вашего удобства, для привыкания организма? Если организм принимает капли спокойно, без отторжения, переходите раньше на дозу в 2 чайные ложки. В тех случаях, если вы больны серьезно, и вас ожидают химиотерапия, облучение или другое вмешательство, сразу принимайте 2 чайные ложки дважды в день в течение 5 дней. Дальше принимайте по 2 чайные ложки один раз в день в течение года. Полынь и гвоздику такому пациенту также принимать дважды в день. Полынь. Первый день. 1 порция, 200-300 миллиграммов, перед ужином, запив небольшим количеством воды. Второй день – 1 порция. Третий день – 2 порции. Четвертый день – 2 порции. И так 14 дней, в течение которых вы дойдете до 7 порций. Не делайте перерыва, хотя бы до 7 дня, когда взрослые паразиты погибнут. Закончив 14-дневную процедуру, принимайте сразу 7 порций раз в неделю в течение года. Гвоздика. Если измельченную гвоздику поместить в капсулу, то есть обладку размером в горошину, это и будет порция примерно в 500 миллиграммов. Первый день по 1 порции 3 в день перед едой. Второй день двойная порция 3 в день. Третий, 10 день по 3 порции 3 в день. После 10 дней яйца паразита погибнут, но вы продолжаете пить сразу по 3 порции или капсулы один раз в неделю для профилактики в течение года. Согласитесь, ничего сложного нет, кроме последовательности и аккуратности. Кларк утверждает, что болезнь можно остановить практически в любой стадии. При лечении по методу доктора Кларка необходимо мыть все продукты озонированной водой, широко использовать озонаторы, пить озонированную воду. Даже холодильники следует время от времени дезинфицировать озоном. Американцы пропускают через озонаторы даже растительное масло. Озон предохраняет не только нашу атмосферу, но и воздух, воду, все, что растет и чем мы питаемся. Все, что начинается с ПРО в мусорник. К сожалению, пропилен способствует росту опухолей и очень широко используется при изготовлении многих продуктов питания, включая воду в бутылках, а еще в косметике, всевозможных дезодорантах, зубной пасте, лосьонах, равно как и бензол. Обычно на этикетках товара указывается его содержимое, во всяком случае в импортных товарах. А потому, увидев это наименование, пропилакхол, пропанол или изопропанол, не приобретайте или выбрасывайте все в мусорник, если уже приобрели, тем более если знаете, что больны или предрасположены к заболеванию. Производители таких продуктов уверяют, что пропилены, бензолы используются только в процессе изготовления, а затем удаляются из продукта. Это только часть правды, ибо то, что внесено, полностью удалить невозможно. Кларк советует хотя бы на время лечения полностью отказаться от покупки готовых продуктов и даже воду промышленного производства заменить напитками домашнего приготовления. Сегодня труды доктора Кларка переведены на немецкий, японский и другие языки. Ниши против рака. Имя японского ученого, ныне покойного, профессора Кацузо Ниши, широко известного во всем мире, прежде всего из-за предложенной им системы здоровья, способной уберечь и даже вылечить от рака. О системе Ниши написано много книг, в том числе книга его ученика Фтанабе, выдержки из которой мы предлагаем. Система здоровья Ниши уже помогла многим людям одолеть страшную болезнь. Надеемся, поможет и нашим читателям. По теории Ниши рак образуется в результате. Первое. Накопление в организме человека окиси углерода, СО, из-за нехватки там кислорода. Второе. На развитие рака влияет и недостаток витамина С в организме. Трудно ответить, почему человек не обладает свойством вырабатывать витамин С. Известно, что человеческий зародыш в утробе матери этим свойством обладает, а затем его почему-то теряет. Новорожденный уже вынужден искать витамин С в материнском молоке. Самопроизвольное развитие рака наблюдается только у взрослого человека. Поэтому можно со всей определенностью заявить, что недостаток витамина С создает очень серьезную предпосылку для рака. Нехватка витамина С неизбежно вызывает подкожные кровоизлияния, и если к этому прибавляется какой-либо стимулирующий фактор, может возникнуть рак. Третье. На третьем месте среди причин развития рака стоит запор. То, что мы называем запором, есть в действительности следствие расширения привратника, выхода из желудка в кишечник в результате ослабления пятого грудного позвонка. При расширении привратника желудочная кислота из желудка изливается в кишечник, тем самым нейтрализуя находящуюся там щелочь, что ослабляет функцию кишечника. При регулярном повторении этого явления возникают запоры и, как следствие, образования в организме окиси углерода, что способствует росту новообразований. Чрезмерное потребление сахара и спиртных напитков также ведет к разрушению, отвертению и атрофии кровеносных сосудов и усиливает процесс образования окиси углерода. Лечение рака по системе НИШИ. В соответствии с уже указанными причинами, НИШИ предлагает три главные направления лечения. Удаление окиси углерода, обеспечение организма витамином С, регенерацию кровеносных сосудов. Он подчеркивает необходимость нормализации функции кожи, лечения запоров, возвращения к нормальной циркуляции крови и лимфы, очищения всех жидкостей в организме и восстановления правильной осанки. Первое. Один из краеугольных камней оздоровления по системе НИШИ – воздушные ванны, в результате чего все шлаки, в том числе и мочевая кислота, выходят через кожу, а обратно через нее из воздуха поступают кислород и азот. Кроме воздушных применяются контрастные водные ванны. Второе. Необходимо снабжать организм витамином С из натуральных сырых соков и употреблять чаи из листьев финиковой, сливы, черной смородины, шиповника и других богатых витамином С ягод, фруктов, овощей, а также отвар луковой шелухи. Для удаления шлаков со стенок кишечника и лечения запоров наилучшим средством является лечебное голодание, которое дает отдых желудку и кишечнику. Третье. Рекомендуется употреблять продукты, содержащие желатин, и необходимые сырые овощи. Наиболее полезна легко усвояемая пища, отварной рис, рыба и курица вместе с овощами разных видов одновременно. Не следует забывать и о снабжении организма минеральными солями, пить сырую, некипяченую воду хорошего качества. Рассмотрим основные принципы системы оздоровления НИШИ. Воздушные и водные ванны. Воздушные ванны желательно принимать без одежды, совершенно обнаженным, на открытом воздухе. Но как только заканчивается процедура, одеваться тепло, даже теплее, чем требует погода. Если вы здоровы, принимайте ванны, сидя на стуле или в кресле. Если больны, ложитесь и попросите кого-либо помочь вам одеваться и раздеваться. Это ведь придется проделать многократно. Воздушные ванны проводят за час до еды или через 30-40 минут после нее. Новичкам следует помнить, первый день начать с 20 секунд обнажения и продолжать до 70. Второй день начать с 20 и продолжать до 80. Третий день начать с 20 и продолжать до 90. Четвертый день начать с 20 и продолжать до 100. Пятый день начать с 20 и продолжать до 110.
Шестой день начать с 20 и продолжать до 120. Запомните и другие необходимые правила. Одежда должна быть очень теплой. Время пребывания в одежде можно продлевать, но сама воздушная ванна должна длиться ровно столько, сколько предписывает схема. Если принимаете воздушную ванну лежа, то первый сеанс надо лежать на спине, затем на правом, на левом боку, опять на спине и так далее.
Принимая ванну обнаженным, растирайте затекшие части тела, выполняйте упражнения для спины, живота. Но когда оденетесь, лежите спокойно, согрейтесь. Наши правила требуют, чтобы воздушные ванны принимались до восхода и после захода солнца. Больным и слабым рекомендуется первые процедуры проводить с полудня, когда тепло, и постепенно каждый день смещать время на полчаса-час, чтобы в конце концов начинать в 5-6 часов утра. Контрастная ванна. Это погружение попеременно то в холодную, то в горячую воду. Обычная горячая ванна, вызывающая потение, может привести к потере организмом влаги, солей и витамина С, а также нарушить кислотно-щелочное равновесие. Холодно-горячая ванна поддерживает организм в нормальном состоянии и сохраняет кислотно-щелочное равновесие. Контрастные ванны помогают при невралгии, ревматизме, головных болях, диабете, гипертонии, болезнях сердца и почек, простуде, болезни Аддисона, малярии, анемии, болезнях кровообращения, при усталости. Они же входят в комплекс средств борьбы с раком. Наилучший эффект достигается при температуре 41-43 градуса Цельсия для горячей воды и 14-15 градусов для холодной. Первая полная холодная ванна длится 1 минуту и столько же полная горячая ванна. Эти одноминутные ванны чередуют, заканчивая холодной. Проведение менее 5 циклов не очень эффективно. Обычно рекомендуется серия из 11 циклов, иногда курс доводится до 61 цикла. Если ванны нет, можно обливать тело холодной водой из-под крана, начиная с ног и постепенно поднимая шланг. Используя для этой цели и ведро, одно ведро для ног, одно для коленей, одно для живота и по 3 ведра на каждое плечо. 6 правил здоровья Ниши. Система Ниши предлагает так называемые 6 правил здоровья, очень эффективные и легко выполнимые. Первое. Ровная постель. Спать надо на жесткой, ровной постели. Избегайте любой пружинной постели. Одеяло должно быть легким и тонким, но теплым. Когда человек лежит ровно на жесткой постели, вес распределяется равномерно по всему телу, и мышцы расслабляются полностью. Исправляется искривление позвоночного столба, которое происходит днем при работе стоя или сидя. Смещение позвонков, если его не исправлять, вызывает давление на нервы и кровеносные сосуды в межпозвонковых промежутках, а это в конечном счете приводит к заболеваниям тех органов, которые эти сосуды и нервы снабжают кровью и энергией. Жесткая ровная постель предохраняет от опущения печени, активизирует работу кожных венозных сосудов, тем самым ускоряя кровоснабжение кожи и стимулируя ее деятельность. Все это дает хороший сон и бодрое состояние. Второе. Твердая подушка. Перед сном надо класть шею на твердую подушку и следить за тем, чтобы третий или 4-й шейные позвонки находились над подушкой. Вначале это болезненно, тогда между шеей и подушкой можно прокладывать полотенце. Твердая подушка исправляет положение шейных позвонков, помогает преодолевать головные боли, болезни уха, горла, носа и глаз. Более того, она укрепляет мозг и позвоночник. Третье. Упражнение «Золотая рыбка». Лечь прямо на ровную постель, лицом вверх, затем потянуть в направлении к туловищу пальцы ног, положить обе руки под шею, скрестив их у 4-го или 5-го шейного позвонка. В этом положении начать вибрировать, извиваться всем телом наподобие рыбки. По 1 1-2 минуты каждое утро и вечер. Упражнение помогает излечить сколиоз, исправляет искривление позвонков и тем самым устраняет перенапряжение позвоночных нервов, нормализует кровообращение, координирует деятельность нервной системы и способствует перистальтике кишечника. Четвертое. Упражнение для капилляров. Лечь прямо на спину, положив голову на твердую подушку, вытянуть руки и ноги вверх вертикально и затем вибрировать ими. Это упражнение стимулирует капилляры, улучшает кровообращение во всем организме, способствует движению и обновлению лимфатической жидкости.
Пятое. Упражнение смыкания ладоней и стоп. Лечь на спину, положить руки на грудь. Раскрыв ладони, соединить подушечки пальцев обеих рук, надавить ими друг на друга и расслабить, повторив это несколько раз. Затем двигать руками с сомкнутыми кончиками пальцев вперед и назад. И, наконец, сомкнуть ладони над грудью. Это первая часть упражнения. Вторая. Продолжая лежать на спине, поднять ноги, соединив колени. Сомкнув стопы, двигать ногами вперед и назад 10 раз. Затем, сомкнув ладони и стопы, полежать спокойно 5-10 минут. Упражнение координирует функции мышц и нервов правой и левой половины тела, особенно внутренних органов, а также функции мышц, нервов и кровеносных сосудов в области паха, живота и бедер. При беременности оно помогает нормальному росту ребенка в утробе матери, исправляет его неправильное положение. Доказано, что человеческие ладони излучают таинственные исцеляющие лучи. Сесть. Руки с соединенными локтями поднять вертикально вверх на уровне груди, затем сомкнуть, прикасаясь друг к другу. Направлять без перерыва в течение 40 минут, концентрированно на ладони, свою умственную энергию. Попытаться сделать это как бы ни было утомительно. Если получится, ладони станут целителями. Техника лечения очень проста. Достаточно прикоснуться на некоторое время ладонью к больному месту. Шестое. Упражнение для позвоночника и живота. Подготовительная часть. Сидя на стуле, поднимать и опускать плечи 10 раз. Наклонять голову вправо и влево по 10 раз в каждую сторону. Наклонять голову вперед и назад по 10 раз в каждую сторону. Наклонять голову вправо, назад 10 раз и влево, вперед 10 раз. Вытянуть руки вперед в горизонтальном положении и повернуть голову влево и вправо по разу. Поднять обе руки вверх параллельно и повернуть голову вправо и влево по разу. Опустить руки до уровня плеч, согнув их в локтях. Сохраняя руки в таком положении, откинуть их как можно дальше назад, вытянув сильно вверх подбородок. После этой подготовки расслабиться, положить ладони на колени на некоторое время и начать главное упражнение – выпрямить тело, сохраняя равновесие на копчике. Затем раскачивать тело влево и вправо, одновременно делая движение животом. Выполняя это упражнение в течение 10 минут утром и вечером, говорить про себя, что с каждым днем чувствуешь себя лучше. Такое самовнушение оказывает в высшей степени благотворное влияние на ум и тело, превращая плохое в хорошее, а хорошее в лучшее. Упражнение координирует функции нервной системы, регулирует деятельность кишечника. Свидетельствуют те, кто излечился по системе Ниши. Система Ниши кажется на первый взгляд простой и бесхитростной, но вот несколько примеров излечения от рака. Они убеждают больше, чем все научные выкладки. Первый. Рак легких. Господин Майра
76 лет. В 1958 году у него был обнаружен рак легких. В течение 2 месяцев получал лечение саркомицином, но начал чувствовать слабость во всем теле, постепенно утрачивая аппетит. Дыхание стало настолько затрудненным, что был вынужден сидеть, выпрямившись на полу. Рентгеноскопия, сделанная в конце 2-го месяца пребывания в госпитале, показала, что затемнение в легких осталось, а затемнение в области сердца даже увеличилось. Последнее, видимо, являлось побочным результатом лечения саркомицином и другими препаратами. Больной выписался из госпиталя и поступил к нам с намерением пройти курс лечения по системе Ниши. Через месяц аппетит значительно улучшился, слабость исчезла, повысилось настроение. Затрудненное дыхание стало проходить, затемнение величиной с куриное яйцо в легких уменьшилось, равно как и затемнение в области сердца. Больной вернулся домой и продолжил назначенный курс лечения. Через год он написал мне: «Благодаря вам я каждый день наслаждаюсь жизнью. По возвращении домой я, конечно, продолжил курс лечения обнажением, питье соков из сырых овощей и чая из листьев финиковой сливы, прием гидроокиси магнезии и выполнение 6 правил здоровья». Второе. Рак желудка. Господин Юмики, 69 лет. В госпитале Нидабаши после тщательного обследования ему был поставлен диагноз «рак желудка». Была предложена операция. Из-за преклонного возраста больной не согласился и решил пройти лечение по системе Ниши. Ему был назначен ежедневный курс. Лечение обнажением 10 раз, чай из листьев финиковой сливы, соки из сырых овощей нескольких видов, контрастная ванна, 6 правил здоровья, свежая сырая капуста особенно. Во многих странах сырая капуста используется для лечения язвы желудка и 12-перстной кишки. Качан разрезается горизонтально по центру на 2 равные части. Используется верхняя часть. Из капустных листьев выжимается сок. Доза сока зависит от веса больного. В качестве эталона принят вес 60 кг. При весе свыше 60 кг разрешается принимать за один раз 40 грамм сока. При весе менее 60 кг – 30 грамм сока. Вернувшись домой, пациент продолжил лечение. Через год я узнал, что хорошо себя чувствует и высоко оценивает систему, которая без операции избавила его от рака желудка. Третье. Рак матки. Госпожа Тойоно Сато, 49 лет. В течение нескольких лет периодически страдала от маточных кровотечений. Был поставлен диагноз «рак матки». В нашем госпитале она в течение месяца получала лечение по системе Ниши. Вернувшись домой, продолжила лечение, хотя физическое состояние улучшилось. 2 раза было обильное кровотечение, и 2 раза выделялись омертвевшие части матки, явление, свидетельствующее об успешности лечения. В системе Ниши они называются менкен, внешняя физическая реакция. Пока не появится менкен, болезнь не излечена. При менкен необходимо быть очень внимательным, надо избегать в это время консультации с врачами с целью получения каких-либо лекарств. Нельзя также обращаться за божественной помощью. Если из-за растерянности сделать это, результат может оказаться роковым для больного. При появлении менкен лучше всего на короткое время перейти на полное голодание, избегая при этом возбуждения.
Лечение рака и других болезней болиголовым. В наше время раком болеет каждый 100-й человек, а по программам ученых в ближайшее будущее заболеет каждый 3-й. Ежедневно в организме каждого из нас находится рак клетки, то есть трихомонада. У одних срабатывает иммунная система, и они уничтожаются, у других она ослаблена, и человек постепенно заболевает раком. Эгоизм, злоба, раздражительность, отсутствие любви к людям, плохая экология, неправильное питание, стрессы, перенесенные болезни, травмы, неправильное лечение, наследственность и тому подобное понижают иммунитет,
то есть лишают организм человека психической энергии высокого качества. На Руси болиголов издавна применялся при венерических и раковых язвах, различных опухолях, в том числе и злокачественных. Еще в 1760 году венский врач Штерк с успехом использовал болиголов при лечении рака. В растении содержится очень сильный яд, поэтому при лечении нужна строжайшая дозировка. В народной медицине он широко используется при лечении фибромы матки, астме, желудочно-кишечных коликах, сифилисе, раке кожи. Свежую траву болиголова в толченом виде прикладывают к зобу, сменяя повязки два раза в день. При лечении наружного рака прикладывают свежие листья с медом. При открытом раке применяют свежий сок болиголова с прибавлением канифоли и вареного масла белины в равных частях, делают пластырь. А также прикладывают мазь из болиголова к воспаленным лимфатическим узлам. Народные целители гомеопаты назначают болиголов при доброкачественных опухолях, миоме матки, эндометриозе, полипах тела и шейки матки, спринцевания, при мастопатии, при аденоме предстательной железы, полипах мочевого пузыря, желудка, кишечника, носоглотки, гортани. При язвенной болезни желудка и кишечника, при болях, запоре, задержке мочи принимают спиртовую настойку болиголова. Одну столовую ложку листьев и одну столовую ложку семян на 200 мл 90-градусного спирта настаивают в бутылке 16 дней и процеживают. Принимают по 2 капли на 1 столовую ложку воды не более 5 раз в день. В последнее время в связи с повышением количества раковых больных интерес к болиголову резко возрос. Особенно успешно болиголов борется с раком желудка, печени, кишечника, пищевода, молочной железы. Народными целителями разработаны интересные методики по профилактике и лечению онкологических заболеваний. Так, с целью профилактики можно пить лекарство один раз в году по капельной схеме Тищенко от 1 до 40 капель и обратно. После такого курса отмечается значительное улучшение общего состояния и поднятие жизненного тонуса. Ослабленный раковой интоксикацией живой организм получает и трепку, и поддержку, оживает, набирает силу для борьбы, иммунитет. Подавляя раковую опухоль, болиголов снимает раковую интоксикацию. Он же укрепляет иммунную систему, что позволяет организму в дальнейшем самостоятельно вести борьбу. Рецепт приготовления лекарства из болиголова по Тищенко. При сборе болиголова нужно соблюдать осторожность и подходить к нему со стороны ветра, а сажать его на краю участка. Собирают соцветия в начале июня и часто обычный дудник принимают за болиголов. Чтобы не ошибиться, приходится мять в руках, нюхать соцветия, и голова потом болит, действительно. Болиголов пахнет неприятно, мышами, мышиным гнездовьем. Не ошибитесь, вреда-то не будет, да вот если время не ждет, ошибка будет стоить очень дорого. Наполнить пол-литровую банку до половины соцветиями болиголова и пересыпать содержимое ее в 3-литровую банку. Влить туда пол-литра водки. Лекарство из семян лучше сделать на спирту. Сырье в банку подсыпать постепенно, при этом встряхивая его, для того, чтобы все оно было смочено водкой. Так набрать полную банку соцветий. Если нужно, водки добавить доверху, плотно закупорить банку, поставить темное прохладное место на 10 дней, потом отлить немного жидкости для употребления и хранить в холодильнике. Семена болиголова собирают, когда зонтики высохнут, хранят в герметически закрытой посуде, срок хранения 2 года. Проверяйте при покупке на рынках, чтобы настойка не была сделана на некачественном самогоне, а лучше не приобретайте не весь что, лучше соберите или вырастите болиголов сами. Методика приема болиголова номер 1. Пить настойку
приготовленную вышеуказанным способом, утром натощак за час до еды. Первый день одну каплю на полстакана воды, на другой день две капли, и так, увеличивая по одной капле каждый день, дойти до 40 капель, потом все проделать в обратном порядке. Начиная от 13 капель и до 26, разводить капли необходимо в 100-150 граммах воды, а от 26 капель и выше не менее, чем в 200 граммах. Чем больше воды, тем легче организм переносит болиголов. В случае отравления при передозировке нужно выпить 1-2 стакана молока со слабым раствором марганца. Необходимо провести 3 курса лечения по данной схеме. Всего получается 240 дней. Многие делают между курсами недельный, а то и месячный перерыв. Каждый должен сам определить длительность его, в зависимости от того, как воспринимает организм лекарства. Фитотерапевт Климова советует не делать перерывы, ведь отдыхает болезнь. Методика приема болиголова номер 2. Первый день принимать по одной капле на стойке 5 раз в день, затем каждые 2 дня увеличивать по одной капле и довести до 30 капель. Дневная доза, то есть по 6 капель, 5 раз в день. После этого перейти на новую дозировку и принимать по 10 капель, 3 раза в день, и продержаться 2-3 недели. Если почувствуется подташнивание, не бросайте курс, а снизьте дозу на 2-3 капли на несколько дней, а потом вновь продолжайте наращивать. Борьба длительная, но еще раз повторю, продолжайте, не бросайте, боритесь. Отдыхает болезнь, а не вы. Если уж слишком тошно, есть и другие отличные сильные средства: аконит джунгарский, княжик сибирский, сафора японская, чистотел, мухомор, сулима, зеленые грецкие орехи на керосине, методика тодика. Методика приема болиголова номер 3. Первые 4 дня пьют настойку болиголова по одной капле 4 раза в день, вторые 4 дня по 2 капли, третьи 4 дня по 3 капли, четвертые 4 дня по 4 капли и остальные дни до полного выздоровления по 5 капель 4 раза в день. Водный настой. Эта методика эффективна при раке головного мозга. Чайную ложку мелко измельченного сырья, травы с цветками, залить в термос умеренно горячей водой 200 мл, где-то 70 градусов. Настоять ночь. Принимать сначала по одной чайной ложке 3 раза в день, потом по столовой. Как профилактическое средство, предотвращающее развитие трихомонад, являющихся раковыми клетками, болиголов просто необходим всем взрослым людям. Один раз в год по одному курсу по капельной методике Тищенко, то есть до 40 капель и обратно. После такого курса отмечается значительное улучшение общего состояния и поднятие жизненного тонуса. В малых дозах по 2 капли 3-4 раза в день на протяжении 2-3 месяцев болиголов значительно снижает артериальное давление. При хронических запорах он значительно послабляет стул, по 10 капель на рюмку воды 2 раза в день, утром натощак и перед сном. При суставном ревматизме, подагре, ушибах, роже, красной волчанке, варикозном расширении вен, тромбов либите, на больное место прикладывают свежие или сушеные листья болиголова, завернутые в марлю. Предварительно их нужно ошпарить кипятком 3-4 раза в день. Курс лечения 1 месяц. Лучший эффект достигается при одновременном употреблении внутрь по методике Тищенко. Болиголов при четвертой стадии рака с метастазами излечивает 20% онкобольных, от которых отказались врачи. Метастазы – это новые колонии трихомонад. Самуэль Ганнеман, основоположник гомеопатического лечения, применял болиголов при опухании миндальных желез, при ночных припадках по 2-3 капли на 30 граммов воды 2 раза в день, при раке 1 к 100 воды 3 раза в день, при кровяных пятнах, рожистых поражениях, выпадении волос, при кровоточащих ранах, при ногтееде, душевных болезнях и неврозе, боязни одиночества, болезнях печени, селезенки, вялости кишок, поражении глаз, женских болезнях, матки, воспалении яичников, кисте, а также при импотенции. А еще лучше пить болиголов не с водой, а с отваром душицы. Эту траву не зря называют в народе материнкой. Она способствует обновлению и полному восстановлению формулы крови.
Детям полиголов назначается только при онкологических заболеваниях. Они должны принимать его после еды. Дети от 3 до 6 лет первый курс пьют от 1 до 10 капель и вниз. Перерыв 1 неделя. Первый и третий курсы также с перерывом в 1 неделю от 1 до 16 капель и вниз. Для детей от 6 и до 11 лет первый курс от 1 капли и до 16 капель и вниз. Перерыв неделя. Второй курс от 1 до 20 капель и вниз. Третий курс от 1 до 26 капель и вниз. Для детей от 12 до 17 лет первый курс от 1 до 20 капель и вниз. Второй курс от 1 до 26 капель и вниз. Третий курс от 1 до 30 капель и вниз. Курсы без перерыва. Водный настой. Эта методика особенно эффективна при раке головного мозга. Чайная ложка мелко измельченного сырья травы с цветками заливается в термосе умеренно горячей водой 70 градусов и настаивается ночь. Воды 200 мл. Принимать сначала по одной чайной ложке 3 раза в день, потом по столовой. А если вы действительно желаете вылечиться, запомните. При приеме болеголова алкоголь исключен. Некоторые больные, пройдя уже не один курс лечения и почувствовав себя здоровыми, соблазнялись, да и принимали-то всего несколько стопок. Ухудшение наступает мгновенно, и почти побежденная болезнь поднимает голову вновь. Очень обидно. Запомните, при приеме болеголова алкоголь абсолютно исключен. Лечение чистотелом. О целебных свойствах чистотела люди знают с древнейших времен. Внутри организма он сразу находит больную зону и приступает к ее лечению. Авиценна рекомендовал варить сок чистотела с медом в соотношении 1:1 на слабом огне, пока не прекратится выделение пены. И этой жидкостью смазывать глаза при трахоме и бельмах. Мазью из сока чистотела на козьем сале арабы и сейчас лечат наружные язвы. А мазь из порошка чистотела, ланолина и вазелина, называемая плантазан Б, излечивает кожный туберкулез, псориаз, рак кожи, мозоли. Чистотел 10 грамм, вазелин 10 граммов, ланолин 10 граммов, 25% карболовая кислота, 10 капель. В отваре чистотела купают золотушных детей, им же лечат кожные болезни, туберкулез кожи, чесотку, сводят бородавки и веснушки. Чистотел обладает противоопухолевым действием, способствует рассасыванию рубцов после инфарктов и инсультов. В этих случаях можно пить настой. 1 столовую ложку травы залить стаканом кипятка, настоять в термосе 20 минут, принимать по 2 столовых ложки 3 раза в день до еды. Настой чистотела в смеси с крапивой и календулой препятствует распространению метастазов. Травы взять в равных частях, измельчить. 1 столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять в термосе. Пить по полстакана утром, натощак, вечером до ужина. Свежим соком чистотела прижигают бородавки, кандиломы, полипы, мозоли, лечат пародонтозы, применяют при болезнях печени, желчного пузыря. При полипах прямой кишки делают на ночь клизму из 6-7 капель сока чистотела на 60 грамм воды. Настой чистотела является также мочегонным, желчегонным, слабительным и болеутоляющим средством. Способствует выведению песка и камней из желчного пузыря, устраняет колики, лечит желтуху, холецистит, бронхиальную астму, грудную жабу, злокачественные опухоли, туберкулез, эпилепсию. Сок чистотела можно заготовить на зиму. Для этого срезать стебли с цветками, пропустить через мясорубку, отжать сок. В 1 литр сока добавить 500 мл водки или 250 мл спирта, тщательно закупорить. При болезнях желудка пить
в первый день по одной чайной ложке настойки 3 раза в день до еды, в последующие дни по одной столовой ложке 3 раза в день до еды. При брюшной водянке и одышке 3 столовых ложки травы чистотела заливают стаканом водки, плотно закрывают пробкой, настаивают в темном месте 6 дней, сырье отжимают, процеживают настойку, переливают в бутылку с плотной пробкой. Принимают по 1/4 стакана 4 раза в день за 10 минут до еды. При заболеваниях мочевого пузыря 100 грамм свежих очищенных измельченных корней чистотела поместить в бутылку, залить 100 мл водки, плотно закрыть, настоять 8 дней, периодически взбалтывая. Настойку процедить, хранить в бутылке с плотной пробкой в темном прохладном месте. Принимать по 20 капель 3 раза в день перед едой. При раке внутренних органов готовят настойку по такому рецепту. 100 граммов сухой измельченной травы чистотела и 100 граммов измельченного корня чимерицы залить 500 мл водки, поместить в темную бутылку с плотной пробкой, настаивать 8 дней в темном месте, периодически взбалтывая. Затем сырье отжать, настойку процедить, хранить в темном месте. Пить, начиная с 1 капли настойки, добавленной в полстакана воды, увеличивая концентрацию до 1 столовой ложки на то же количество воды 3 раза в день. Выпить все. Вместо настойки можно пить настой. 1 столовую ложку травы чистотела залить 3 литрами кипятка и настаивать 8 часов. Пить как чай в подогретом виде по 1 стакану за 40 минут до еды утром и вечером в течение месяца. Потом сделать перерыв на 6 месяцев, после чего курс лечения можно повторить. Фиброму матки также можно лечить настойкой. 10 грамм травы чистотела залить 250 миллилитрами водки. Настоять до чуть окрашенного цвета, процедить, хранить в темной посуде с плотной пробкой в прохладном месте. Принимать, начиная с 1 капли в день, ежедневно добавляя по 1 капле, довести количество до 20 капель и начать убавлять до 1 капли. Сделать перерыв 10 дней, после чего пить также, но уже 3 раза в день, то есть в первый день по 1 капле, 3 раза в день, во второй по 2 капли, 3 раза в день и так до 20 капель. Потом уменьшать. Курс лечения 3 месяца. При эрозии шейки матки и сифилисе 15 граммов резаных корней чистотела заваривают 1 стаканом кипятка, нагревают на водяной бане в посуде с крышкой 15 минут, настаивают 1 час, хранить не более 2 суток, пьют по полстакана 2-3 раза в день за 20 минут до еды. Спринцевать шейку матки полстакана раствора. Известны случаи излечения рака кожи при помощи мази, в состав которой входят сухой порошок чистотела, 1 часть, вазелин, 4 части, морковный сок, 1 часть. Все компоненты перемешать и полученной мазью смазывать больные места. Или можно делать компрессы из настойки, 300 граммов свежих корней, залить 500 мл водки, плотно закрыть пробкой и 7 дней настаивать в темном месте. Мазью и настойкой можно лечить и туберкулез кожи, волчанки, экзему, лишай, псориаз, сводить бородавки и смазывать мозоли. При полипах прямой кишки рекомендуется делать очистительную клизму, а спустя 3 часа клизму с теплым настоем чистотела. Заварить 1 стаканом кипятка 30-60 граммов травы чистотела в зависимости от его возраста. 2 часа настоять в закрытой посуде, курс лечения 6-8 сеансов. При опухоли печени полезно принимать такой настой.
30 граммов сухой травы залить 500 мл кипятка, настоять 30 минут в термосе, хранить в холодильнике в темной бутылке 1-2 дня, пить по 100 мл 3 раза в день за 30 минут до еды. Народные целители рекомендуют для лечения рака такой рецепт. Взять цветущее растение вместе с корнем, очистить, подсушить 2-3 часа, пропустить через мясорубку. Выжать сок, в пол-литра сока добавить пол-литра водки, настоять 14 дней в темном прохладном месте, пить по 1 чайной ложке 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 10 дней, а позже дозу увеличить, чайную ложку заменить столовой. Для профилактики и лечения рака, лимфогранулематоза и туберкулеза легких, 1 стакан нарезанной зелени чистотела смешать с 1 стаканом сахарного песка, смесь переложить в марлевый мешочек, куда для веса бросить вымытый камешек. Этот мешочек опустить в 3-литровую банку с молочной сывороткой, оставшейся после приготовления творога, или с домашним квасом. Сыворотка должна быть не кипяченой. Банку закрыть 3 слоями марли и поставить в комнате на 3 недели для брожения. Затем пить по 0,5 стакана 3 раза в день. И полезно, и приятно. При кожных болезнях, особенно псориазе, осенью, когда чистотелка даст стручки семян, и они отвердеют, взять весь куст, почистить, не мыть, пропустить через мясорубку, сложить в эмалированную посуду, поставить в холодильник на сутки, потом добавить 100 граммов водки, перед этим можно сок отжать, чтобы не осталось травы, слить в бутылку темного стекла, хранить в холодильнике, 2 раза в день обрабатывать кожу, она сначала будет краснеть, до излечения. Чистотел многолетнее растение, неприхотлив, растет на любом месте, морозостоек. Во всех частях содержит оранжевый млечный сок, легко размножается семенами, цветет желтыми цветочками с мая до осени. Плод – стручковая коробочка, особенно целебен корень, так как в траве алкалоидов до 1,87%, а в корне до 4,4%. Чистотел применяется в медицине и гомеопатии многих стран. Интенсивное лечение рака растительным маслом и водкой по Шевченко. Прежде чем приступить к описанию метода данного лечения, давайте послушаем тех, кто уже испробовал его на себе. Первая история. Больная В.Г. 45 лет, Московская область. Диагноз поставлен в Московском областном онкологическом диспансере в марте 1993 года. Рак правой молочной железы, 4-я стадия, цитология номер такой-то. Этот диагноз болезни на языке врачей. Официальное лечение. Случай признан неоперабельным. Весной 1993 года удалены яичники. С апреля по июль 1993 года проведено 4 курса полихимиотерапии, не давших улучшения. Лечение подсолнечным маслом и 40% спиртом, водкой, начала с 5 сентября того же года. Самой трудной была первая декада. На третий день сильно жгло в обеих молочных железах, во всех пораженных лимфоузлах. В последующие дни были очень сильные боли в зоне операции на яичниках и в других частях тела. Во второй декаде все боли исчезли, но оставалось жжение в молочных железах. Первые 2 декады набухали увеличенные лимфоузлы, с третьей декады отек левой руки стал спадать и полностью исчез в январе 1994 года. Еще в декабре 1993 года полностью рассосалось уплотнение в правой молочной железе, а в феврале 1994 года и в левой тоже. Лечение закончено в мае-июне 1994 года, после этого ВГ проходило полное обследование в МООТ. Никаких признаков болезни не обнаружено. В настоящее время она работает, жалоб на здоровье нет. Вторая история. Больная ЛН, 77 лет, Москва. Диагноз поставлен в марте 1993 года в ПМЦ РФ города Москвы в порядке ежегодной диспансеризации. Полиповидный рак
тело желудка, изъязвление 2 см в диаметре, инфильтрация по задней стенке проксимального отдела желудка. Диагноз верифицирован гистологически. Больная сама по профессии медик с более чем 40-летним стажем. От операции отказалась по состоянию здоровья. Лечение смесью масла и спирта длилось всего 3 декады с апреля по май 1993 года. В течение второй декады боли и чувства переполнения в желудке, наблюдавшиеся ранее, исчезли. Контрольные ЭГДС гастроскопии никакой патологии, кроме фонического гастрита, не обнаружили. В настоящее время жалоб от пациентки ЛН нет. Рецепт лечения. Налить в баночку 30-40 мл подсолнечного нерафинированного масла. Рафинированное немного хуже всасывается, но тоже годится. И 30-40 мл 40% спирта водки. Плотно закрыть крышкой и интенсивно встряхивать пару минут. Затем быстро перелить всю смесь в рюмку, сделать выдох и как можно быстрее выпить, пока лекарство снова не разложилось на масло и спирт. Принимать смесь следует 3 раза в день, минимум за 2 часа до приема ничего не есть, за 15-20 минут до еды и по возможности через равные промежутки времени, например, в 7, 14 и 21 час. Запрещается лекарство чем-либо заедать или запивать, от этого зависит полнота всасывания масла. Можно что-нибудь пожевать или прополоскать рот водой, но обязательно выплюнуть, не глотая. Пьют лекарства в течение 10 дней, декада, с 5-дневными перерывами после первой и второй декад приема. После третьей декады необходим перерыв в 2-3 недели, лучше 2. Курс лечения следует повторять по этой схеме в течение того времени, которое понадобится для полного излечения. Зафиксировать этот момент могут только врачи-онкологи. В 2-3 недельные перерывы между курсами лечения также можно показаться специалистам и пройти любые обследования по их и вашему усмотрению. УЗИ, рентген, томографию, в том числе и компьютерную, эндоскопические, биопсийные, изотопные и другие исследования. После каждой декады лечения делайте клинически развернутый анализ крови из пальца. Взвешивайтесь, можно и на домашних, напольных весах. В начале лечения возможны временные колебания показателей анализов и веса, но достаточно быстро, за месяц-другой, начнется постепенное улучшение всех показателей. В перерывах между приемами лекарств просто отдыхайте, никаких других противораковых методов лечения, бальзамов, чудотворных, в кавычках, витаминно-микроэлементных препаратов и так далее, применять нельзя. Строго следуйте инструкции, и по вере вашей воздастся вам. Категорически запрещается одновременно или в перерывах лечиться еще по какой-либо, пусть даже самой разрекламированной методике. Принимать другие противоопухолевые лекарства. Травы типа чистотела, болиголова, бадана, марьина корня, алоэ, чаги и так далее. Яды типа сулемы, хлорида ртути, мухоморов, керосина. Химиотерапию. Противоопухолевые антибиотики. Гормональные препараты. Исключением являются те случаи, когда гормоны необходимы для лечения других серьезных болезней, например, инсулин при сахарном диабете. Принимать мочу внутрь либо наружно. Моча хорошо выводит из организма те самые перекиси, которые мы с таким трудом создаем маслом. Вообще, чем меньше других противораковых курсов прошел больной, тем вернее и скорее он достигнет успеха. Все другие лекарства либо на малое время приостанавливают болезнь, как цитостатики, уничтожающие не только больные, но и здоровые клетки, либо дают обычный общеукрепляющий эффект, которым наше лекарство обладает в полной мере. Прибегать к услугам всех без исключения биоэнерготерапевтов, магов, колдунов, кодировщиков, экстрасенсов, ясновидящих. Скрывать от больного истинный диагноз. Не бойтесь сказать больному правду. Страшна не правда, а безысходность. В борьбе с недугом без помощи самого больного никак не обойтись. Многие не могли начать лечение маслом и спиртом из-за того, что организм на подсознательном уровне не хотел принимать такое, мягко говоря, невкусное лекарство, неизвестно от чего. Больных мучила рвота после каждого приема.
Но эти симптомы прекращались лишь стоило им узнать всю правду и поверить в успех лечения. Да и сами родственники больных, окажись на их месте, наверняка хотели бы знать всю правду о себе. Снижать дозу менее 30 мл масла и 30 мл водки. При меньших дозах лечебного эффекта, как правило, не только не наблюдается, но, напротив, возможно даже подстегивание болезни. Поэтому нельзя измерять дозу лекарства ложками или на глаз.
Положительные свойства лекарства. Исключается или прекращается метастазирование. Нормализуется соотношение гормонов в организме, водно-солевой обмен. Быстро восстанавливается вес тела, снижается уровень холестерина в крови и артериальное давление. Прекращаются сильные кровотечения. Очень быстро нормализуется формула крови. Верхних возрастных границ для этого метода не существует. Успешно лечились больные даже в 90-летнем возрасте. К сожалению, вопрос о применимости данного лекарства в детской онкологии остается открытым. Пока нет статистики на этот счет. Также неизвестно, может ли применяться такое лечение в качестве профилактики онкологических заболеваний. Поэтому не советуем рисковать и ставить на себе эксперименты. Возможные неприятности. Через 2-5 дней, иногда сразу, появление или усиление боли в очагах болезни, а иногда и в тех местах, о которых вы даже и не подозревали. За несколько дней боли или утихнут совсем, или станут терпимыми. Иногда побаливают спайки, появившиеся в результате ранее перенесенных операций, переломов или сильных ушибов. Если в начале лечения боли бывают непрерывными или приступами по несколько часов подряд, то затем такие приступы становятся редкими и менее продолжительными, как схватки от нескольких минут до получаса. В дальнейшем боли могут возникать, но более слабые и быстро проходящие. В течение 1-2 дней возможны приступы почечной колики, печени, отхождение песка и мелких камней, дробление и отхождение средних камней. На 4-6 день 1-й или 2-й декады лечения кровотечение из больших распадающихся опухолей, и в таких случаях обычно хорошо помогают уколы викосола. За 1-2 дня кровотечение прекращается. Перерывы в приеме лекарства, масла плюс спирт, вне зависимости от самочувствия, делать не следует, так как углеводороды способствуют ускоренному заживлению ран. Заметное снижение мочеотделения, окрашивание мочи в красный цвет, временное расслабление стула. Подташнивание, изжога. Если после приема лекарства пососать кусочек лимона до еды, эти явления уменьшатся. Если все-таки рвоты не удалось избежать, то в первые день-два этот прием лекарства можно пропустить. Но если рвота возникает 1-2 раза в день в течение 4 часов после приема лекарства, необходимо выпить лекарство еще раз, через полчаса после рвоты, предварительно остудив масло и спирт в холодильнике. Холод успокаивает рвотные спазмы. Масло переваривается очень долго, а хотя бы минимальную суточную норму лекарства организм должен получать. При общей дозе менее 90 мл масла и 90 мл водки в сутки лечебный эффект не наблюдается. Слабость с первых же дней лечения. В основном это бывает при сильной интоксикации, вызванной продуктами распада опухолей, или задержке глюкозы в мышцах. По мере выздоровления слабость будет проходить. Снижение аппетита по причине удлинения в 1,5-2 раза процесса пищеварения. Это неудивительно, поскольку масло и спирт – высококалорийные продукты. В 120 мл масла и 120 мл водки содержится от 1500 до 1800 килокалорий. Ощущение кома в горле, одышка в течение нескольких дней. Причина – перестройка работы паращитовидных желез, связанные с изменением состава крови. Это только к лучшему. Появление или увеличение отеков, особенно вокруг опухолей и метастаз, в первые 2 декады лечения, так как из-за гормональной перестройки вывод жидкости из организма задерживается. Постепенно все отеки полностью исчезают. Тахикардия в покое – около 100 сердечных сокращений в минуту. Это реакция на расширение всех сосудов в организме. Бороться с ней не нужно.
Питание – допустимые лекарства. Категорически с первого же дня лечения и полгода-год после окончания лечения запрещается принимать алкоголь в любых видах и количествах. Степень риска возрастает соответственно количеству выпитого алкоголя. Если больной курит, следует отказаться от этой привычки как можно скорее. Воздействие никотина на организм обратно действию нашего лекарства. Специальной диеты придерживаться не нужно, есть можно все, но в меру. В дни приема лекарств старайтесь снизить потребление животных жиров, мясных и молочных продуктов, чистого сахара и соли. Голодать нельзя. Через полчаса после приема лекарства обязательно надо что-нибудь съесть. И только потом пить, иначе тошнота усилится. Нельзя внутривенно вводить глюкозу, обычно после этого происходит резкое ухудшение самочувствия. Исключением является случай снятия острых токсических состояний, грозящих смертью. Можно принимать любые ненаркотические обезболивающие, успокаивающие, снотворные, мочегонные, сердечные и другие лекарства, назначаемые официальными врачами. Нельзя злоупотреблять овощными соками, так как переизбыток витаминов А и С вреден. Хранить масло следует в темном месте, солить его нельзя. Механизм действия нерафинированного подсолнечного масла и водки на организм. Важнейший источник энергии для раковых клеток – любые сахара – фруктоза, глюкоза, сахароза, крахмалы. Без углеводов опухоль ничего не может построить. Смесь масла и водки лечит рак именно тем, что чрезмерно усиливает в раковых клетках цепные реакции перекисного бесферментного окисления жиров. При этом нерафинированное подсолнечное масло и водка тормозят процессы превращения жиров и белков в глюкозу. Таким образом, резко сократив употребление в пищу сахаров и крахмалов любого вида, можно посадить опухоль на голодный паёк. И тогда смертельное для злокачественной опухоли и всех ее метастазов чрезмерное усиление цепных перекисных реакций станет неизбежным. Для большинства форм рака, независимо от стадии и метастазов, лекарство очень эффективно. Но этим методом не лечатся лейкозы, лимфа, лейкозы и любые незлокачественные образования. Под вопросом лечения рака мозга, потому что жиры не проходят через гематоэнцефалический барьер. Пока случаев полного излечения рака мозга нет, можно говорить об отдельных случаях улучшения самочувствия, что очень важно, когда все остальные возможности борьбы с этой болезнью уже исчерпаны. Тем более, что до сих пор не было зарегистрировано негативного влияния данного метода на организм. 100 граммов водки в день, да еще с подсолнечным маслом, которое смягчает и нейтрализует ее действие, не может отрицательно влиять на организм. Приведу мнение официальной медицины о влиянии спирта на печень и другие органы. Прямых доказательств зависимости цирроза печени от алкоголя нет. У 95% умерших от алкоголизма цирроза печени не обнаружена. Хронический панкреатит обычно развивается после 10 лет злоупотребления алкоголем и так далее. Предложенное Шевченко лекарство, излечивая рак, параллельно очищает организм от вредных веществ. Под воздействием этой смеси дробятся и выводятся камни из почек. Снимаются отложения кальция со стенок сосудов. Улучшается состояние при атеросклерозе, ишемических болезнях. Питание сердечной мышцы. В период приема лекарства при сахарном диабете показатель сахара в крови приближается к норме. Можно продолжать список, но, думаю, сказанного достаточно. Если по непредвиденным причинам больной несколько дней не принимал лекарства, то декада продлевается на количество пропущенных дней. Если же больной нуждается в параллельном лечении какой-либо другой болезни, необходимо поставить врача в известность о приеме масла с водкой, чтобы он смог прописать те препараты, которые совмещаются с данной смесью. Лечение голоданием на соках по Бройсу. Метод австрийского целителя Рудольфа Бройса, избавившего, по его собственным утверждениям, 40 тысяч людей, страдающих по принятым в ортодоксальной медицине меркам неизлечимыми болезнями. К сожалению, у нас нет подробных данных о его методе лечения. Есть всего лишь статья, опубликованная в одном из медицинских журналов Австрии, и личные письма пациентов Бройса с указанием адресов и имен. Надеемся, что избранные места этих писем помогут читателям составить себе почти полное представление о методике лечения рака доктора Бройса. Первое. Для своего 42-дневного курса голодания Бройс составил смесь из соков, в которую главным образом входили соки свеклы, моркови, корнеплодов сельдерея, редьки и картофеля. Как раз последним соком совершенно пренебрегали из-за его неприятного вкуса, а он и является лучшим основным средством при лечении тяжелых заболеваний. Второе. Если в состав смеси не входит сок картофеля, то Бройс советует между приемами смеси пить настой картофельной кожуры. Третье. Уже за несколько дней до голодания Бройс дает четверть литра смеси, чтобы больной привык к ней. Очень важно использование специальных настоев трав, способных наладить нарушенный обмен веществ. Четвертое. Завершает курс лечения специальный почечный чай наряду с настоями шалфея и герани. Рекомендуется Бройсом и настой календулы, известный, впрочем, уже давно, как средство от рака. Очень верно его наблюдение, что улучшение не наступает, если больные подвергались до этого медицинским процедурам с использованием таких сильно действующих противораковых средств, как эндоксан, или облучались. Доктор медицины Б. 23 года назад меня должны были прооперировать по поводу рака груди. Но поскольку как раз после подобного вмешательства умерла моя мать, я не смогла решиться на операцию, хотя мне становилось из года в год все хуже. Прошло 5 лет, и к моей большой радости у нас по служебным делам оказался господин Бройс. На просьбу, не может ли он мне помочь, господин Бройс ответил, что есть одно средство. Он уже лет 10 как составил смесь из соков от злокачественных заболеваний и рекомендует провести курс лечения. Полной решимости я начала на следующий день лечиться соками, так как в то время не существовало соковыжималок, это было непросто. Овощи приходилось тереть на терке, а затем выжимать через материю или с помощью картофельного пресса. Я была приятно удивлена, так как во время лечения чувствовала себя очень хорошо, хотя и потеряла в весе за курс лечения несколько килограммов. Через 42 дня злокачественная опухоль исчезла. Рецидива до сих пор не было, и я чувствую себя хорошо. Конец цитаты. Мария Несенсон. Цитата. 6 лет назад врачи объявили, что у меня рак лимфатических узлов в последней стадии и что я поживу в лучшем случае только 3 месяца. И тогда я услышала от знакомых, на которых уже оказало благоприятное воздействие сока лечения, о господине Бройсе. Муж тотчас же повез меня к нему, и он посоветовал лечиться соками, но без лекарств, если можно. Я начала лечение соками и настоями на фоне голодания. Спустя 4 недели я пришла к своему врачу, чтобы сделать анализ крови. После анализа я шла домой заплаканная и радостная. Анализ был лучше всех предыдущих, кровь восстановилась на 80%. Я чувствовала себя так замечательно, как никогда. В течение этих 6 лет я проверяю свою кровь регулярно, каждые 3 месяца, и всегда все в норме. Врачи во весь голос твердят, что я родилась во второй раз. Настой шалфея я пью с тех пор каждый день и буду пить его постоянно. Бройсу, спасшему мне жизнь, с присущей ему простотой и скромностью, я хочу еще раз выразить свою глубочайшую признательность. Конец цитаты. Сильвия Мартина. От редакции. Конечно, нельзя утверждать, что все без исключения могут избавиться от этой страшной болезни, но когда человек признан безнадежным, нужно попробовать эти средства. А. Дмитриевский.
СПИДа нет. Люди умирают совсем по другим причинам. Некоторые зарубежные и российские ученые-иммунологи, вирусологи, микробиологи, а также практические врачи приводят новые и новые доказательства научной несостоятельности официальной гипотезы происхождения болезни СПИД. Так, в Америке книги профессора молекулярной и клеточной биологии Калифорнийского университета Питера Дюсберга, одного из главных представителей научного инакомыслия в данной области медицины, опубликованы под характерными названиями «Инфекционный СПИД», «Мы были введены в заблуждение» и «Выдуманный вирус СПИДа». Профессор утверждает, борьба со СПИДом закончилась поражением. Начиная с 1981 года, более 50 тысяч американцев и 150 тысяч европейцев поставили этот диагноз. Налогоплательщики США заплатили свыше 45 миллиардов долларов, однако за это время не было открыто никакой вакцины, никакого средства излечения и не разработано никакой эффективной профилактики. Ни один пациент не был вылечен. Конец цитаты. Автор другой книги о возникновении чумы 20 века, доктор Джон Лоритсен, на пресс-конференции в Берлине заявил, что СПИД не болезнь, а результат обработки общественного сознания, и феномен этот умело управляется постоянно подогреваемой истерией толпы. На международной конференции по СПИДу в Болонье профессор Луиджи де Марчи назвал СПИД лженаучным терроризмом. Лауреат Нобелевской премии К. Муллис считает гипотезу ВИЧ-СПИДа адской ошибкой. Согласно неопровергнутым до настоящего времени выводам доктора Коха, ученого, который в XIX веке выделил туберкулезную палочку, чтобы признать какой-либо микроорганизм, микроб, вирус и другое, возбудителем конкретного заболевания, его надо обязательно выделить из организма, и в другом организме после инфицирования этим возбудителем должно развиться точно такое же заболевание. В книге «Выдуманный вирус СПИДа» профессор Дюсберг пишет, что СПИД противоречит всем законам инфекционной болезни. К примеру, жены 15 тысяч ВИЧ-положительных американцев почему-то не заразились вирусом, продолжая жить половой жизнью со своими мужьями. Как известно, инфекционные болезни, грипп, туберкулез и другие, распространяются среди всего населения, независимо от пола и возраста. Между тем, свыше 90% ВИЧ-инфицированных составляют мужчины, наркоманы, гомосексуалисты в возрасте 20-40 лет. Оппоненты теории СПИДа утверждают, что у людей, которым поставлен диагноз ВИЧ-инфекция, этот вирус при диагностике не выделяется. Дюсберг пришел к заключению, что тот вирус, который считается убийцей иммунной системы, не приводит к СПИДу и является безопасным для человека, так называемый вирус-спутник. После многолетних исследований ученый заявил, что если бы ему сказали, что он ВИЧ-инфицирован, то он не переживал бы по этому поводу ни секунды. По официальным данным, первые тест-системы, позволившие проводить лабораторную диагностику ВИЧ-инфекции, были созданы еще в 1984 году. Однако, как считают оппоненты теории СПИДа, до сих пор нет ни одного достоверного теста на ВИЧ. Так, итальянский вирусолог Фабио Франчи на международной конференции по СПИДу в Болонье утверждал, что никто до сих пор не знает, что именно выявляет такой тест. При многих болезнях он положителен, что уже дает основание поставить диагноз ВИЧ-инфекция. Но это не имеет никакого отношения к вирусу иммунодефицита, так как, по мнению ученого, тест никогда не выявляет вирус, а удостоверяет только наличие антител в образцах крови. Эти антитела для защиты организма от множества болезнетворных микроорганизмов, так называемых антигенов. Положительная реакция, трактуемая как ВИЧ-инфекция, может быть и у больных, иммунная система которых была ранее активизирована и вырабатывала антитела при самых разных заболеваниях – туберкулезе, пневмонии, ревматизме, рассеянном склерозе, состоянии после прививок, после перенесенного гриппа и так далее. Это относится и к людям, нуждающимся в частом переливании крови, одного из самых сильных антигенов, на который вырабатываются антитела.
Австралийские ученые проверяли достоверность результатов диагностики с использованием двух основных тестов – ELISA и Western Blot. Если первая реакция была положительная, то образец крови, серологическое исследование, проверялся другим тестом. Экспресс-диагностика, проведенная в России с помощью теста ELISA, дала 30 тысяч положительных результатов, то есть именно такое количество людей могло быть причислено к ВИЧ-инфицированным. Однако только в 66 случаях этот результат подтвердился тестом Western Blot. Достоверность 0,22%. Исследование, проведенное среди военнослужащих США при помощи теста ELISA, выявило 6 тысяч ВИЧ-инфицированных, но затем ни одна положительная реакция не подтвердилась этим же тестом. Один из наиболее последовательных критиков теории СПИДа, венгерский ученый доктор Анталмак, работал во многих странах Европы, Африки, сейчас руководит клиникой в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. В интервью газете Gulf News он утверждает, что, цитата, «большинство диагнозов СПИДа основаны не на выделении вируса, а на решении Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, причислять к нему такие распространенные при многих болезнях клинические симптомы, как потеря в весе, хроническая диарея, понос и постоянно повышенная температура». Конец цитаты. Кроме того, из-за отсутствия средств для создания диагностической базы в африканских и других развивающихся странах, лабораторные исследования, как правило, не проводятся. Диагноз «подводится» в кавычках под упомянутые выше симптомы широко распространенных там и давно известных болезней, малярии, туберкулеза, а также паразитарных инфекций. И не случайно наибольшее количество ВИЧ-инфицированных приходится именно на эти страны. Так, по оценкам ВОЗ, только в одной Африке их сейчас уже 20 миллионов, почти половина от общего количества всех больных СПИДом в мире, более 50 миллионов. В своей лекции «СПИД-истерия» на конференции, проходившей в июне 1997 года в Дебрецене, Венгрия, доктор Анталмак подчеркнул, что, цитата, «ВОЗ организовала в отношении СПИДа невиданную по масштабам пропагандистскую кампанию, которая обошлась миллиарды долларов, но не принесла никаких результатов. Общественному мнению внушалось, что сотни миллионов людей заболеют СПИДом, что треть человечества умрет, будет серьезная нехватка рабочей силы и так далее. В результате этой деятельности в бедные африканские страны для профилактики СПИДа были направлены презервативы вместо лекарств и хлеба, а сотни миллионов африканцев, умирающих от малярии и туберкулеза, никаких средств на лечение так и не получили. Конец цитаты. По версии ВОЗ, диагноз ВИЧ может быть поставлен также при выявлении около 30 болезней, давно и хорошо изученных. Полный список этих заболеваний, именующихся СПИД-ассоциированными, можно найти, например, в книге директора Российского федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом профессора Покровского. «Эпидемиология и профилактика ВИЧ-инфекции и СПИД. Медицина, Москва, 1996». В списке фигурируют, в частности, пневмония, туберкулез, кандидоз, грибковая инфекция, саркома капуши, онкологическое заболевание, описанное еще в XIX веке венгерским патологоанатомом Капуши, слабоумие, герпес и другие. Даже в наших московских районных поликлиниках врач теперь имеет право отправить вас на ВИЧ-обследование, если усмотрит симптомы хотя бы одной из 30 болезней, попавших в черный список. Еще в 1988 году профессор Монтанье, Институт Пастера, Франция, сделал важное заявление. Цитата. «В Психологические факторы являются чрезвычайно важными для поддержания иммунной системы. Если вы игнорируете психологическую поддержку, сообщая больному, что он осужден на смерть, то эти слова уже являются приговором. Неправда, что ВИЧ на 100% является смертельным. Почему же мы не говорим об этом человеку после диагноза? Конец цитаты. В мировой клинической практике для терапии СПИДа широко применяют высокотоксичные препараты AZT, производимые компанией Wellcamp. Как подчеркивает Мак и его единомышленники, эти препараты убивают все клетки организма без разбора. Питер Дюсберг утверждал, что в Америке зафиксировано уже более 50 тысяч летальных исходов, вызванных этим препаратом. Производство аналогичных лекарств освоено и в России. Так, по сведениям производственно-коммерческой ассоциации АЗТ, она обеспечивает азидотимидином, одним из основных компонентов AZT, Россию, Белоруссию и Украину. Между тем разработано немало натуропатических средств, которые успешно восстанавливают иммунную систему, не оказывая побочных воздействий на организм. На иммунитет действительно влияет множество вредных факторов. У многих людей иммунная система ослаблена, но это вовсе не означает, что у них СПИД. Оппоненты теории СПИДа считают, что не вирус-фантом вызывает иммунодефицит, а снижение иммунитета приводит к началу заболевания. Профессор Дюсберг в книге «Выдуманный вирус СПИД» подчеркивает, гораздо больше, чем гипотетический ВИЧ, человеку опасны последствия внутривенного введения наркотиков, употребление различных стимуляторов сексуальной и умственной деятельности, а также высокотоксичных лекарств против ВИЧ, принимаемых в целях профилактики мужчинами-гомосексуалистами. Конец цитаты. В результате рушится иммунная система, что приводит ко многим тяжелым заболеваниям – туберкулезу, пневмонии, осложнениям, вызванным вирусными гепатитами и так далее. Именно по этим причинам, а не от мифического вируса СПИДа, умирают наркоманы и гомосексуалисты. В то же время в зарубежной прессе приводятся факты, когда у наркоманов, считавшихся больными СПИДом, при прекращении приема наркотиков, здоровье с годами приходит в норму, и от неизлечимого заболевания они не умирают. В одном из номеров журнала AIDS была опубликована статья доктора Брайана Эллисона «Закулисная игра вокруг проблемы вируса иммунодефицита человека», в которой он утверждает, что идея создания СПИДов принадлежит Центру контроля и профилактики заболеваний США, СОС. Ежегодно центр получал 2 миллиарда долларов на борьбу с эпидемией, имел тысячный штат сотрудников и при этом отличался тенденцией интерпретировать при необходимости любую вспышку заболевания как инфекционную эпидемию, получая возможность манипулировать общественным сознанием и финансово поддерживать свою деятельность. Эффективность работы центра зависела в первую очередь от его полусекретной структуры службы эпидемиологических сведений.
Основанная в 1951 году профессором Александром Лэнгмуром, эта служба призвана была обеспечивать биологическую защиту населения США в военное время, нечто похожее на наши войска химзащиты. В 60-х годах она помогала Национальному институту здоровья в раскрутке программы «Вирус-рак», отслеживая каждый случай лейкемии и пытаясь создать у общественности впечатление, что причиной этого вида рака является некий вирус. Как говорится в статье, из всех «проектов» в кавычках эпидемии, разработанных центром, наиболее впечатляющим оказался СПИД. Первые случаи заболевания были зарегистрированы среди гомосексуалистов, имеющих сотни и тысячи сексуальных контактов и применяющих огромное количество наркотиков и стимуляторов, чтобы выдержать такой темп. В 1980 году иммунолог медицинского центра в Лос-Анджелесе М. Готлиб неофициально попросил знакомых медиков
направлять ему информацию о случаях заболеваний, вызванных ослаблением иммунной системы. Коллеги представили ему истории болезней 4 гомосексуалистов, страдающих пневмоцистной пневмонией. Готлиб проинформировал об этом сотрудника службы эпидсведений Вейна Шандеру, работавшего в департаменте здравоохранения Лос-Анджелеса. Ухватившись за идею, тот нашел 5 случай «иммунного дефицита» в кавычках еще у одного гомосексуалиста. Всего 5 случаев, предложенных разными врачами, не дают повода говорить об эпидемии, но центр преподнес общественности эти примеры как вспышку неизвестного инфекционного заболевания. Вскоре между учеными началось соревнование в поиске вируса иммунодефицита. Сотрудник службы Дональд Фрэнсис, используя свои связи среди вирусологов, заинтересовал в этих исследованиях руководителя лаборатории клеточной биологии опухолей Национального института рака США Роберта Бито, одного из ученых, пытавшихся обнаружить человеческий вирус лейкоза. 23 апреля 1984 года на пресс-конференции в Вашингтоне было заявлено об открытии новой опасной болезни – СПИДа. И налогоплательщики в страхе за свою жизнь и здоровье согласились со всеми дорогостоящими мероприятиями, которые стал проводить центр. В России СПИД прописался в 1985 году, когда появилась сенсационная информация о заражении детей из-за халатности врачей в больницах Элисты, Волгограда, Ростова-на-Дону. Однако уже тогда некоторые специалисты выражали сомнения. В больницах лежат дети с разной патологией, и причин положительной реакции теста на ВИЧ могло быть очень много. Так руководители клиники Института педиатрии Российской академии медицинских наук профессор Таточенко и клиники детской хирургии Московского НИИ педиатрии МЗРФ профессор Кубергер в медицинской газете номер 22 в марте 1989 года писали, что в отношении больных детей была допущена неоправданная избыточность в проведении лекарственной терапии, переливания крови и так далее. Может, это и послужило причиной положительной реакции. Однако подобные сомнения не приветствовались. Исследования в области СПИДа у нас в основном ведутся Российским федеральным центром по профилактике и борьбе со СПИДом Минздрава Российской Федерации, возглавляемым профессором Покровским. А всего в стране создано около 80 различных специализированных структур. По данным федерального центра, в 1999 году около 1000 россиян ежемесячно заражались СПИДом. Всего за прошлый год диагноз «приговор» был вынесен 15,3 тысячам граждан. Это в 3 раза больше уровня 1998 года. Минувший год вообще побил все предыдущие печальные рекорды. ВИЧ инфицированных россиян стало столько же, сколько за все предыдущие 12 лет. Всего в России на конец 1999 года выявлено 26,6 тысяч ВИЧ-инфицированных. Большинство из них, разумеется, наркоманы в возрасте 20-30 лет. Ежегодно выявляется несколько сотен тысяч наркоманов со смертельно опасными заболеваниями печени, вызванными вирусами гепатитов Б и С, которым наркоманы обычно награждают, в кавычках, друг друга, пользуясь одним шприцом. И специалисты сейчас бьют тревогу, считая именно это бедствие, неуправляемая эпидемия, угрожающая национальной безопасности России. А туберкулез, от которого в России только в 1997 году умерло более 250 тысяч человек. Как видим, эпидемия в кавычках СПИДа несопоставима по масштабам с этими и другими болезнями. Но не может не волновать судьба тех, кому поставлен этот убийственный диагноз. По-прежнему калечатся судьбы, распадаются семьи, люди кончают жизнь самоубийством, как это было в прошлом году в Иркутске, где 5 человек свели счеты с жизнью, не выдержав страшного груза медицинского приговора. А для кого-то эпидемия в кавычках СПИДа превратилась в замечательную кормушку. Только в Москве существует по крайней мере 6 разных общественных организаций, получивших от западных благотворительных фондов несколько миллионов долларов на борьбу с чумой XX века. Сотни миллионов африканцев, умирающих от малярии и туберкулеза вместо лекарств и хлеба, в качестве гуманитарной помощи получают презервативы. Объем финансирования наша официальная медицина не афиширует. Нет информации, например, как использованы 260 миллионов рублей, выделенных в 1996 году федеральной программой «Анти-ВИЧ-СПИД» на борьбу с болезнью. Но приблизительно можно подсчитать, по данным печати, лечение одного российского больного обходится приблизительно в $100 в месяц. В Москве эта сумма гораздо выше. Затраты на лечение 26,6 тысяч человек, зарегистрированных как ВИЧ-инфицированные, должны составлять более 31 миллиона долларов в год. В то же время в Англии, например, под влиянием критических выступлений по проблеме СПИДа, финансирование на исследования в этой области сократили на треть. Упомянутый уже автор книги о СПИДе утверждает: многие ученые знают правду о СПИДе, но существует огромная материальная заинтересованность. Заключаются миллиардные сделки, процветает бизнес, связанный со СПИДом. Поэтому ученые молчат, извлекая для себя выгоду и способствуя этому бизнесу. Конец цитаты. Профессору Дюсбергу неоднократно угрожали убийством. Но, как отмечал доктор Мак, в отличие от своих бывших коллег, наживших миллионы на борьбе с чумой, Питер Дюсберг по-прежнему живет на свою профессорскую зарплату, предпочитая оставаться честным ученым. С некоторыми людьми, мешающими делать деньги на СПИДе, уже расправились. Был убит главный медицинский статистик, готовивший материал о том, что принимающие АЗТ умирают быстрее тех, кто его не употребляет. Это лекарство принесло компании Wellcome миллиардные прибыли. По информации российской родственницы, в кавычках, этой компании, ассоциации АЗТ, к 2002 году потребуется обеспечить такими препаратами до 100 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это почти в 4 раза больше нынешнего количества больных. Откуда такая уверенность в столь значительном увеличении спроса на свою токсичную продукцию? Как утверждает доктор Антал Мак, СПИД – это не смертельное заболевание, это бизнес на смерти. Материалы, которые легли в основу статьи, автору предоставила врач Ирина Михайловна Сазонова, ее переводы с английского и венгерского, а также собственные наблюдения и выводы. Более 25 лет она проработала в крупных лечебных учреждениях Москвы, хорошо разбираясь в иммунологии, вирусологии. Ирина Михайловна с самого начала стала сомневаться в теории СПИДа. Подробную научную информацию предоставил ей доктор Антал Мак. В июне 1998 года Сазонова подробно изложила точку зрения оппонентов гипотезы в Государственной Думе на парламентских слушаниях о неотложных мерах по борьбе с распространением СПИДа. Участники слушаний, среди которых был президент РАМН Покровский, руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, встретили выступление молчанием. Ни одного вопроса докладчику. В резолюции, призывающей еще шире развернуть борьбу с чумой 20 века и, естественно, увеличить в этой связи объемы финансирования, участники мероприятия ни словом не обмолвились о точке зрения оппонентов гипотезы СПИДа. Кстати, в этом году заканчивается срок действия федеральной программы «Анти-ВИЧ-СПИД», и нужно обосновать необходимость новых финансовых поступлений.